Да, микрофон еще же есть один, отдайте вот Ольге.
Полтора года назад ко мне попала болезнь, которая длилась очень долго, это такая болезнь. Я лечусь традиционными и
Это
нетрадиционными
правильно,
способами.
всегда так надо лечиться, надо все использовать, лечить.
Да, я хотела бы знать, что, как сказать, чем я могу еще помочь, чтобы преодолеть те трудности, которые
Я не знаю болезнь. Можете на ушко мне подойти и сказать.
не могу, но
Вот смотрите, эта болезнь означает сразу два поражения в организме. Первое поражение – это сильное напряжение внутри, второе – сильный жар. Сразу вступают в силу три типа аскезы. Жар побеждается с помощью длительного неподвижного движения и с помощью поста на воде. Напряжение побеждает с помощью длительного непрерывного движения и неподвижного положения тела. Ну, то есть неподвижное положение тела в двух случаях нужно. Это может стоять неподвижно там и молиться, допустим. Плюс пост на воде, плюс длительное движение. Все это надо запускать сразу. Так как ревматизм означает вот этот вот жар внутри, в суставах там и в сердце там, в горле. Ну, то есть он вот это вот все хронические вот эти вот инфекции, стафилококковые, стрептококковые, они садятся именно на этот жар, потому что идет хроническое воспаление в гландах, допустим, там, в сердце, там. Это все рождает нарушение иммунитета вторично. Понимаете? Ну, то есть также нужна зелень, зеленая пища, тушеная, сырая. Зелень сама по себе – это как раз та пища, которая убирает сразу вот эти две проблемы. То есть зелень, она и успокаивает организм, то есть снимает напряжение и охлаждает одновременно. Поэтому больше надо есть зелени. Можно поставить, у нас есть такое лечение, вот видите, у меня тут стоит в ухе такая штучка. Да, это семена, да, стоит. Вы лечитесь. Тогда вопрос, какой результат?
Вот я уже прохожу лечение в вашем центре. Болезнь, так сказать, приостановилась, так скажем,
Вот смотрите, если она приостановилась, это значит, семена свое дело сделали. То есть они могут что сделать? Они могут убрать этот жар настолько, насколько вы сами вкладываетесь в ваш организм. Если говорить сейчас о вашем здоровье, то мне кажется, что где-то процентов на 45 вы заполняете энергией природы в свой организм сейчас своими аскезами. То есть что-то вы делаете, очевидно, но все равно.
Мы ходим, мы через день делаем полтора часа зарядку, через день мы ходим по 2 часа,
тренировки. Супер, супер, молодцы. Ну все, идет все хорошо, мне все нравится.
Я способна, и у меня есть силы. Может, мне нужно твой характер поработать?
Нет, у вас все нормально, силы есть. Ну вы уже как бы не развивается болезнь, уже хорошо. Просто вы должны знать глубину болезни. Вы говорите, непрерывная ходьба сколько?
2 часа.
2 часа. Если вы будете идти еще 40 минут, 2 часам, с этого момента, вот 2 часа, и дальше начинается лечение суставов. То есть 2 часа ходьбы вы подготовили организм к лечению. Дальше, почему вы не идете дальше? Потому что вы чувствуете тяжело, правда? Вот это тяжело и есть ваша болезнь. Если вы 2.40 идете, то начинается лечение. Через 40 минут после 2 часов начинаются лечиться суставы, и это обозначится тем, что они начнут ныть, как бы станет тяжелее, и потом они будут вот так лечиться примерно 7 месяцев. Через 7 месяцев будет значительное улучшение здоровья. То есть вам осталось еще 40 минут ходьбы прибавить, все.
А если статическое напряжение пытаюсь, то больше, не знаю, 70 минут не могу.
А вот здесь вот надо быть немножко еще сметливым. Дело в том, что если вы очень тепло будете одеваться и вставать, допустим, к липе, дерево липа, у вас есть липы здесь? Есть, да? Или дуб, попробуйте. Липа, дуб. Попробуйте клен также. И вот стоять не просто сама, а еще возле дерева, и вам вообще не надо стоять больше 70 минут. Вам достаточно 65, минут стоять, и возле дерева эффект увеличивается в 2-3 раза. Ну то есть вот эта прокачка энергии организма, то что надо, она становится сильнее в 2-3 раза возле дерева. И что касается количества стояния, вы уже пересилили свое количество, вам больше не надо стоять. То есть 65 минут достаточно. Лечение суставов начинается с 40 минут, заканчивается 65. Все. Я думаю, что в 65 минут у вас расслабление начинается. Потом вы уже не хотите стоять. 5 минут через силу стоите. Надо стоять возле дерева.
А дома как бы нет смысла насиловать себя? Тяжело очень. 5-7 минут, 10 минут.
Стоять, да? Тяжело.
И здесь как стоять, все начинает ломиться.
Вы делаете это возле дерева. А вы говорите 5-7 минут, не 70 минут, а 7 минут.
5-7, больше не могу ни сидеть, ни стоять, все ломить начинает.
Угу. Нет, не надо стоять дома, надо стоять возле дерева, вам будет легче стоять. И увеличивайте время, но не сильно насилуйте себя, спокойно это делать. Есть два типа статического воздействия на организм. Один тип это йога или стоять, а второй тип это ванна теплая. Я думаю, что вам надо это применять. То есть вам надо по вечерам просто лежать не горячая, не холодная, а теплая именно ванна. И лежать минут по 30-40.
36,7 советовала. Температура воды.
Вам прохладно в такой ванне?
Нет, или... хорошо.
Хорошо? Все, вперед. Может, я думаю, что не 36,7, а может быть 8. Ну, чуть побольше, чуть-чуть потеплее.
Хорошо. А когда вены... Дело в том, что из-за болезни вены обострились, варикозные воспаления.
А вены вот эти, они лечатся так же, как и суставы. Это одна и та же зона энергетическая. И это начнется лечиться после 2 часов ходьбы. Ну, то есть вы как бы пришли к этому лечению, а дальше не идете. Вот вы когда пойдете дальше, у вас одновременно начнут лечиться и вены, и суставы.
А вообще эта болезнь, это мой характер, это у меня такой период в жизни. Что это?
Но если говорить глубокие причины болезни, то глубокая причина болезни это она заключается в том, что вы в прошлой жизни перед уходом из жизни находились в состоянии глубокой депрессии и отчаяния. И этот такой тонус депрессии и отчаяния, он вошел в вашу жизнь с рождения. Вы в себе даже его не замечаете, может быть. Ну, то есть это вот и есть как бы то, что стало причиной этой болезни. Это, ну, такое как бы глубокое нежелание жить, которое, может быть, вы не воспринимаете внутри себя. Может быть, вы даже не понимаете, о чем речь идет.
Нет, мне всегда тяжело было жить. Тяжело жить.
Ну, вот это вы как бы ушли из жизни в этом состоянии, родились в нем. В этом является причина болезни.
Я могу преодолеть?
Вы уже это делаете.
Спасибо.
Вы уже чувствуете себя лучше. Не прибедняйтесь.
Нет, эмоционально, да. Я даже благодарна.
Не только эмоционально, и физически вы стали лучше, чем это было, допустим, год назад. Намного. Не прибедняйтесь, вы идете вперед. Вы восстанавливаете. Все нормально.
Это та болезнь, которую можно преодолеть?
Которую вы уже... преодолели почти. Вам осталось немного.
Спасибо.
Вы же сами это чувствуете. У вас, если подумаете о своей болезни, у вас спокойствие в сердце. У вас нет такого, что боитесь болезни, как раньше. Правда?
Ну, спокойненько.
Ну, все идет по плану. Продолжайте.
Хорошо, спасибо.
Все нормально. Нет, мои хорошие, я решаю, с кем я буду говорить. Видите, я с вами поговорил не зря. То есть с девушкой вот с той тоже. Как бы у нас все идет по плану. Ну, давайте мы с вами поговорим. На первом ряду. Садитесь.
Здравствуйте. Олег Геннадьевич, у меня такой вопрос. Как до скольки лет родители могут воспитывать своих детей? И как ссора с мамой может повлиять на здоровье дочки?
Мама всегда во всем виновата, что происходит с дочкой. Вот что бы ни произошло, все мама виновата. Понимаете? Поссорилась, дочка заболела. Все, мама виновата.
А мама не признает, что она виновата. Она говорит, я предатель.
Я шучу с вами, а вы поверили. Это так вы думаете все. И еще так эту философию прокачивают разные, так сказать, гениальные мыслители, которые пишут книжки на эту тему, на тему судьбы. Это все полный бред. У дочки своя судьба есть. Мама может делать добрые дела по отношению к ее судьбе. Это называется милость. Но если мама, допустим, обиделась на дочку, это действует по судьбе дочки. Это ее судьба. Понимаете? Ну, то есть, есть у дочки судьба, и мама как инструмент в руках этой судьбы действует. Если говорить о маме, конечно, мама чувствует себя виноватой, но это не значит, что она во всем виновата, как некоторые мамы думают. Вы сейчас на маму свою как бы...
Я не общаюсь с обоими родителями сейчас.
Вот смотрите, у вас есть своя судьба. Если вы ее примете, вы ее можете победить. Если вы будете думать, что кто-то виноват в вашей судьбе, вот это и есть та мысль, которая не дает шансов победить свою судьбу, просто шанса даже. Потому что это и есть тот шаг, который человек делает, и он свою судьбу переносит на другого человека. Ну, представьте, допустим, мне надо починить часы, да? Я умею это сделать, да? Но я эти часы отдал другу. И считаю, что он должен чинить эти часы. Он будет? Ему 100 лет не надо. Я ему просто отдал. Все, так как часы у меня не находятся, я их починить не могу. Вы свою судьбу перенесли на маму. Теперь она должна что-то делать с вашей судьбой. Это патовая ситуация. Все, судьбу победить невозможно. Сначала ее нужно принять, свою судьбу. Сказать, что это мои проблемы, а не мамины. Все, что происходит в моей жизни. И для этого мы с вами семинар этот читаем сегодня, чтобы вы разобрались в этом вопросе. Потому что вы просто не понимаете, что такое судьба, как она действует, вот и все.
Спасибо.
Ведь я с вами пошутил, и вы сразу же очень поверили. А все смеются вокруг, они видят, что я шучу.
Как-то подолго пошутили.
А?
Как-то подолго пошутили.
Мы же все свои. Хорошо. Вы не волнуйтесь, вы все, как бы вас мало здесь. Мы с вами со всеми поговорим за лекцию, за наш семинар. Вы вот девушка. Да? Угу. Зал еле нашли. Мы вообще как бы думали с организаторами проводить лекции или нет. Потому что у меня есть только какое-то выделенное время на каждый город. Я не могу как бы летать из Москвы во Владивосток, потом из Владивостока в Иркутск, потом опять в Хабаровск, да, понимаете, это нереально. То есть идет подряд города, да, и у вас было 3 дня, все залы на эти 3 дня были заняты, кроме этого зала. Поэтому так далеко добираться. Не потому что организаторы такие плохие, потому что просто не было возможности.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Хотела вам задать такой вопрос. Я в браке с мужем 8 лет, а вместе мы 11 лет. Есть такая тема, как раз, когда мы приехали в Крымские судьбы. У нас сейчас очень сложный кризис идет и в отношениях, и в частности он нужен. Он всегда был лидером, то есть с ним как камень установлен и так далее. Но довольно-таки он очень напряженный человек. А сейчас такое ощущение, что он просто сломался. И он ослаблен, как бы, просит от меня поддержки. В общем, очень сложно, думаю, что я поддерживаю его, но мне вообще кажется, что он пока сам к этому не придет, и он ничего не получится. Сложно очень. В общем, хотела бы узнать ситуацию. Ему сложно с работой сейчас, хотя его коллега считает наоборот, что они все в порядке, что они разделили обязанности, а он считает, что такие, которые обязанности он сейчас несет, с этим крайним там
страшно. Знаете, я могу с вами поговорить о вас,
да,
а с вашим мужем о нем.
Давайте.
А с вами о вашем муже я не смогу поговорить.
Хорошо,
потому что это испорченный телефон называется. Вот у вашего мужа, у него другое представление о том, что вы сейчас говорите.
Понятно.
То есть мы говорим о вас или о нем сейчас?
Мне тоже хотелось бы.
О, видите как, а я обо мне тоже. На самом деле виноват во всем муж. Но обо мне тоже, конечно, можно поговорить. Это уже не так сильно интересно, как о муже поговорить.
Не во всем он виноват, но
Ну, в основном во всем. В основном во всем. Не во всем, но почти во всем. Мои хорошие, если вы свою судьбу перенесли на мужа, то ее победить невозможно. Вот я вижу, у вас сейчас тяжелейший период личной жизни. Вообще сейчас постоянно думаете уйти из отношений. Вот вы, касается вас, не вашего мужа вообще. Мы говорим о вашей личной жизни сейчас. У вас тяжелый период, да? Вы сейчас ничего о себе не сказали, о своем ощущении, о том, что вы переживаете внутри. Вы все время говорите о муже. Что это значит? Это значит, что судьбу вы победить не сможете, если так будете мыслить. Потому что сейчас проблема у вас внутри. Ее надо решать вам самой, не вашему мужу.
Как?
О, вот это уже другой разговор. Ну, давайте разделим проблемы, да? Первая проблема. У вас идет длительная депрессия. Она длится уже где-то 7-8 месяцев. То есть 7-8 месяцев назад у вас началась депрессия. Когда у человека начинается депрессия, ему надо быть на природе какое-то время, чтобы заряжаться энергией природы. Вы ходите, там гуляете, бегаете, что-то делаете?
Последнее время нет вообще.
Да, вот это первое. То есть это если человек, который находится в депрессии, не получает энергии природы, шансов выйти из депрессии нет никаких вообще. Ну то есть депрессия означает, ну как цветок, допустим, увядает, ему нужна вода. Если воду его не поливать, он будет увядать. Ну то есть энергия природы — это как вода, нужная для организма, для жизни, понимаете? Вот, это первое. Второе. Сама идея переноса судьбы на кого-то другого, она делает человеку создает абсолютно невыносимую жизнь. Вот через вашего мужа действует сейчас ваша судьба. Ну то есть по вашей судьбе в течение 6 месяцев уже прошло, и плюс еще 5 месяцев, которые пройдет, то есть получается 11 месяцев, по вашей судьбе у вас должны быть трудности в личной жизни. И когда, если вы осознаете, что это ваша судьба, вы просто молитесь там, работаете над собой, чтобы принять судьбу. Если вы ее принимаете, то вы понимаете, что все нормально у вас в жизни. У мужа сейчас тяжело, ничего страшного, мы это переживем. Но вы не принимаете судьбу. Вы находитесь в состоянии отчаяния и думаете, что за фигня вообще. У него проблемы, а я страдаю.
У меня просто вызывают разные мысли. Либо вот такие вот, которые вы сейчас озвучили, что меня они вот грызут, что я страдаю, и я от этого уже устала. А там, на мне семья.
Но виноват-то кто?
Ну, значит, сама себя загнала, я это понимаю.
Не, вы себя не загоняли. На вас дали время. Просто пережить невозможно. Нужно на это тратить огромные силы внутренние. Некоторые психологи говорят, а просто не обращай внимания. Если ему загнать такому психологу в попу иголочку и сказать, ну ты просто не обращай внимания. И когда он будет пытаться не обращать внимания, иголочку надо дальше сувать.
Просто терпеть
непросто. Для того, чтобы терпеть, нужно совершать аскезы. Если вам психолог что-то предложил, он должен сказать, как терпеть. Вот, допустим, если ты предлагаешь, иголочка в попе уже торчит, надо терпеть. Нужна какая-то система, что-то делать. Вот, например, терпение увеличивает подвижное положение тела. Если вы аскезы совершаете, у вас энергия терпения увеличивается в организме. И надо изучать, как это делать. Вот это можно предложить. А просто сказать, ну терпи, это не вариант ответа, понимаете? Ну то есть, чтобы терпеть, нужны силы.
Нет, вообще пока нет.
Вот еще... именно, вот им молчать, я говорю. Вот, итак, первое, вы находитесь в депрессии. Депрессия лечится здоровым образом жизни. Здоровый образ жизни – ноль. Понимаете? Ноль. Поздний подъем, позднее укладывание ко сну, какие-то бредовые занятия во время отдыха. Понимаете? То ли телевизор, то ли еще какая-то ерунда. То есть полное невежество. Жизнь в полном невежестве, когда надо побеждать судьбу. Гормональные функции слетели в результате. То есть жизнь неправильная, понимаете? Правильный образ жизни. Перенос проблемы на близкого человека. То есть если он виноват, то что я могу сделать? Я вообще несчастнейший человек, да? Замечательно. То есть ваша судьба на вас действует, он виноват. А в чем он виноват? Вот если, допустим, я говорю жене, допустим, в Хабаровске не нашли зала, и поэтому я не могу туда поехать. Она мне говорит, ты виноват в этом. В чем моя вина? Так действует судьба. Но если муж, допустим, не может устроиться на работу, так действует судьба. В чем вина? А?
Он работает.
Блин, он да еще и работает, представляете, вообще круто. Вот у него сейчас такая ситуация в жизни, что я смотрю на него, ему работать крайне тяжело, найти работу, работать. У него сейчас очень тяжелое состояние внутреннее, психическое, физическое. Вот, и он тем не менее работает, героический человек. Да. Но вы мне об этом не сказали вообще ничего сначала. Не успела? Надо было об этом сначала говорить со мной. Потом все остальное. Вам надо слушать лекцию. Вы лекции слушаете мои вообще?
Последнее время
бросила. Бросила, отлично. Вот сейчас надо послушать эту лекцию. Тема прям по вашей вот теме. Прямо это все для вас. Тема сегодняшней беседы «Победа над трудностями судьбы». Мы с вами будем сейчас общаться. Я эту лекцию посвящаю вам. Ну, потому что я всем посвящаю, и вам тоже. Потому что мы будем говорить о победе над судьбой сегодня. И вам надо ее побеждать. Да, вот у вас есть объем работы. Вот и побеждайте. Конечно, однозначно вы будете стараться. Вы же пришли на мою лекцию, вы говорите, я ваши лекции не слушаю. Не слушаю в последнее время. Вы прямо сейчас слушаете мою лекцию. И приехали сюда, преодолев дистанцию. Правильно? Это уже супер. Правда? И вы говорите, у нас с мужем как бы все плохо. Вот позавчера вы думали о том, чтобы уйти от мужа. Ну, я по секрету всем говорю. Вот, вы никому не говорите об этом, когда вы об этом думаете. Но я просто, ну, я простой парень из маленького провинциального городка. На Урале. Поэтому вот что думаю, то и говорю. Мы завчера думали, чтобы уйти от мужа. А сегодня с ним пришли на мою лекцию вместе. Классно же! Видите, у вас есть сила воли, вы такая стараетесь сохранить семью, как бы, и все классно у вас. Поэтому продолжайте просто побеждать судьбу, сражаться над ней. И я вам помогу в знании, в том, чтобы понять, как это делать, разобраться в этом. Хорошо? У нас пока люди собираются, у нас идут ответы на вопросы. Это традиционно. Те, кто первый раз пришли, они не знают, что мы так вот сидим, общаемся между делом. А потом начнется лекция, когда мы соберемся, и когда мне стойку принесут, микрофон. Вот, и когда мне дадут шнурчик для того, чтобы песни играли и пели. У нас же почти концерт здесь. Микрофон мы меняем, ладно. Так, сейчас песни проверим. Раз, два, три. Да, песни включаю я. Включаю. Отлично. Так, это уже лучше. Еще стойку принесут, микрофон, и вообще классно будет. Да, можно уже жить. О, муж спрашивает, давайте ему дадим возможность. Про жену будете говорить или про себя? Давай.
Ну, сложно сформулировать, то есть я вообще по жизни очень активный и такой переживательный человек. Наверное, все, что в жизни планирую, добиваюсь, начиная со школы и со всего.
Можно я продолжу? А сейчас, вот знаете, бывают периоды, когда вы не сможете уже всего добиться, потому что судьба иногда блокирует человеку возможности. И это особое время, когда человек должен учиться не ломать что-то, а терпение. Если вы сейчас попытаетесь как бы через стеночку, которую судьба поставила, перепрыгнуть, вы расшибете себе лоб. Но это долго не продлится. Уже буквально через 2 месяца вы сможете опять дальше добиваться. Не так много осталось терпеть. Вы протерпели где-то около 5 месяцев, еще осталось 2, и вперед опять в атаку.
Просто говорю, за этот период уже на 10 килограмм похудел, там все за...
Да потому что вы на стенку бросались. Ну, если бы вы не бросались...
Допущенные ошибки, поэтому я сейчас...
Если бы вы не бросались, вы бы не худели. Вот представьте, допустим, человек всегда, у него свобода перед взглядом, а тут стенку поставили, и он... И 10 килограмм лишнего ушло. А надо было просто чуть расслабиться, понять, как действует судьба, что она стенка не будет всю жизнь стоять, посидеть немножко. И все. Ну, то есть, если чувствуете непреодолимое препятствие, ну, подождите чуть-чуть, и потом оно преодолеет само. Видите, уже мужчины, они такие люди. Все уже понял. Вопросов нет. Даже мне вопрос еще не задал. Все нормально. В чем ваш вопрос?
Ну, вопрос, что возникли трудности в работе, и так морально я уматываюсь, вижу, что
А вы можете просто принять вот эти трудности и пока жить с ними, не выматываться?
Ну, возможно, но стараюсь. То есть ошибки допущены, может...
Ну, я сам такой тоже, такой же, как вы. То есть у меня что-то с компьютером произошло, я сижу там... Ну, расслабься. Завтра программист, у нас есть, работает свой программист, он тебе дистанционно все наладит. Чего париться? Я сижу, я ничего не соображаю. Это означает неправильное мышление. Надо расслабиться в этот момент, заняться чем-то другим. Завтра все будет нормально. Просто надо включить вот себе это мышление в какой-то момент, что не торопись, будет хуже. У меня есть один знакомый, ему, ну, у него такой тяжелый период был, и у него вообще просто очень тяжелые отношения с женой. И ему говорят, сегодня ни жене не звони, можешь вообще расстаться. Он, я не могу, раз позвонить с ней, переругались. И она говорит, все, я от тебя ухожу. На следующий день посмотрели, короче, карту, еще хуже, короче. Сегодня не звони вообще, если позвонишь, даже вы не сможете сойтись. Так она сильно оскорбится. Я говорю, не могу. Позвонил, разошлись навсегда. Чего не хватило? Терпения. Надо было подождать. Иногда так бывает.
Ну,
видите, вам легче стало в сердце? Легче стало в сердце?
Ну, сейчас стало легче. Вот.
Все, знание дает облегчение. Вот видите, вы поняли, как правильно?
Ну, к сожалению, ночью я за эти проблемы в голову, и оно...
Знание – важная вещь. Человек должен понять, как жить. Сразу легче становится. Просто знание облегчает жизнь уже. У нас в 6, до начала лекции официально. Далеко люди еще подходят. Я не могу теорию давать сейчас, пока все не собрались. Ну, вы спросите на первом рынке, да?
У меня папа ушел из жизни 3 октября. Он последние 30 лет жил с другой женщиной, не с моей мамой. И мы поехали с сестрой во Владивосток попрощаться с телом. У меня вопрос. Моя задача, вот я слышала в ваших лекциях, нужно кормить отца, да, чтобы он сформировал тонкое тело.
Кормить здесь своими мыслями, молитвами.
Молитвами. Да. Ну и какую-то еду надо дать. Да?
Не обязательно. Это можно делать, можно не делать, но самое главное, это ваши мысли правильно. Вы правильно все делаете сейчас, у вас правильный процесс, он помогает. То, что сейчас происходит, он помогает. Тонкое тело формируется сейчас еще.
Ну, только я мало молюсь.
Ну, значит, вы настроем своим помогаете, своим сердцем. Как? Надо больше молиться, значит, находить время.
Не
находится. Почему?
Все надо. И заявки сделать, и чувствуемся, все успеть, и на работу еще целый час есть.
На работе, по дороге на работу молитесь мыслями.
Это с ума получается.
Ну хотя бы шепотом.
Вот я в поезде молилась шепотом, а потом так разлюбилась, мне пришло жалко. Ну не знаю, что было жалко.
Разлюбилась, означалось, надо слушать тех, кто молится, и вместе с ней молиться, не одной. Тогда вы не разревётесь. Разревелось означает, что вы сами начали ему помогать, не Бог ему помогает.
То есть мне сил не хватает.
Но вы неправильно молитесь. Надо слушать тех, кто молится, вместе с ними молиться. Настраиваться на звук тех, кто молится. А вы сами. Поэтому разревелись. Если кто-то был рядом, тот не разревелся. Совместная молитва в таких случаях нужна, не в одиночку. По кофе вам надо на таверну. Нет времени, нет времени. Ваш отец, он сколько вас сложил, вспомните. Вперед. Иначе будете потом реветь от того, что вы это не делали сейчас. Сейчас время отдавать отцу время. Понятно? У вас есть время на молитву. Полчаса в день у вас есть по-любому. Ну, сзади передайте микрофончик. Видите, она не ожидала, он такой серьезный человек, а тут приехал какой-то заезжий гастролер и так отругал. Нет, вот она. Я вас от лица Бога отругал, не от своего. То есть сердце вышло, то и сказал. Да? Как с мужем что? Ругаетесь уже год с ним, да? Хорошо. Хорошо, ладно.
Вопрос заключается в том, что, так уже услышав, что посоветовать, да, говорить про себя, как мне вести себя, чтобы, ну, оказать его вот эти вспышки гнева.
А на что гневается?
На все. Ну, то есть бывает вот просто капелька, вот капелька и взрывается.
Какая капелька? Смотрю, для кого капелька?
Ну вот там на маму, на меня, там, допустим, когда мы не были вместе, да, то есть он мог взрываться на маму, на знакомых, на близких. Сейчас вот я, грубо говоря, веду общение, так я ближе всех. То есть и на меня взрывается.
Ну вот смотрите, допустим, разберем ситуацию, которая произошла позавчера днем. Вы ходили в очень жестком таком состоянии, психическом, смотрели очень жестко на меня. Вы не знаете, как это влияет на психику мужчины. Ну, то есть вы смотрели на него так, общались с ним жестковато. И он не вытерпел, начал орать. Потому что такое поведение женщины невыносимо. Надо помягче себя вести. Уже мягче, это мягче называется, да?
То, что я вообще веду себя мягко с ним. То есть я уже... то есть мы уже вместе больше 3 лет. И за это время, то есть я поняла, что человека, то есть если что-то не по нему, то все. То есть что это вся граната, грубо говоря. И я четко понимаю, что ну как-то вот надо искать лазейки. Как, скажем так, не доводить до гнева. Ну, как бы даже это не гнев, а вот до крика. То есть и самое просто для меня опасно, что он это делает предвидится.
Ладно, я все понял, смотрите. Вам надо менять свой образ жизни, сначала свой. Если вы хотите знать причину всего этого, причина, этот человек очень упахивается и не умеет отдыхать. Его психика на пределе. То, что он орет, это еще самый лучший вариант. Потому что если бы он не... Он курит, наверное, да, еще? Нет?
Не курит, не пьет.
Ну, видите, вот так вот. Ну, то есть, его психика находится на пределе, он очень сильно устает, я не знаю от чего. Он много работает, да?
Он устает, снимает 24 месяца.
Ну вот в этом причина. То есть он переутомляется на работе, его психика находится в состоянии сильного перенапряжения. Обычно это заканчивается инсультом. Вот такие состояния. Он орет, потому что он как бы ну, не выдержит нагрузки судьбы. Он срывается на вас, потому что он в буквальном смысле слова перенапряжен. Вот сейчас вот и причина — это образ жизни. Ну то есть если такая тяжелые нагрузки, вот надо что-то делать для нейтрализации. Допустим, я, допустим, завтра побегу 16 километров, чтобы нейтрализовать ту нагрузку, которую я испытываю от перелетов там и так далее. Понимаете? Но он же так не живет, правильно?
Но он не будет бегать. Он собирает?
Я говорю про вас сейчас. Да, вам надо начать менять свой образ жизни, чтобы это ваше... Ну, понимаете, в семье энергия на двоих. Вот он истощен, вы тоже истощены. Просто вам кажется, что вы истощены из-за него. А на самом деле это и есть ваша судьба. Он же для вас тоже работает, да? Ну, то есть, вам надо начать здоровый образ жизни, чтобы вас расслабило сначала. А он потом почувствует это и будет делать то же самое.
Я правильно понимаю? Спортзал, там баня.
Спортзал, баня. Для себя время? Время для семьи надо. Это не для себя означает. То есть, надо делать пробежки, зарядки, спортзал. И его вовлекать в этот процесс. Как только он начнет так жить, сразу его расслабит. Причина вот сейчас, причина вот этой проблемы, это нехватка энергии природы в его психике. И эта проблема, она имеет катастрофическое значение. Если он так дальше проживет еще 2,5 года, то у него будет несколько вариантов. Первый вариант – инсульт, второй – любовница, третий – вино.
Да, чтобы ограждать моих детей от его криков. Потому что, допустим, старший уже боится. Подрастает маленький, чтобы маленького не было.
Нужно больше гулять на свежем воздухе с детьми. То есть ограждение означает наполнение. Вся семья истощена. У вас не хватает энергии природы. Вы все истощены, все в истериках находитесь. Вы думаете, что причина его напряжения мальчика — это крики отца. Но если, допустим, вы находитесь в очень нормальном физическом, психическом состоянии, ну какие-то крики, они вас не побьют сильно. Крики есть, но они не будут так сильно воздействовать. Оградить означает жить отдельно, это не вариант, потому что он сразу психанет и вообще как бы вас бросит. Поэтому вариант только один, это наполнять энергией близких людей, давать возможности им выкарабкаться из этого неправильного образа жизни. Ну, то есть, есть две причины, которые приводят его к этому состоянию. Первая причина – это непонимание, как себя вести. Он немножко неотесанный в этих вопросах. Ну, это у многих мужчин такая причина. А? Он не понимает, как себя вести с близкими людьми. Не отёсывает. Это первая причина. Но она не решается быстро. Вторая причина – это сильная усталость. Эта причина распространяется на всех. Но если говорить о поведении, то надо понять, что это всегда две стороны медали. То есть вы сначала вели себя жестко с ним, и как бы вывели, а потом начали мягко себя вести, я это увидел тоже. Но вы при этом унижаетесь. То есть идет унижение, он больше наглеет. То есть это тоже не вариант. А унижение, потому что не хватает сил. Ну, то есть надо изучать, как правильно жить. Вы сейчас сильно зациклены на него, от него зависите внутренне. Надо научиться наполняться от добрых людей, от Бога, от природы. Человек не должен быть зашоренным на другом человеке. Это происходит истощение. Вот вы сейчас истощаетесь друг на друга еще. Это тоже неправильно. А у нас стойка едет, да, издалека? Ага, я понял. То есть, ну, судьба действует, что тут такого? Вот мне зато сделали стулик, классный стул. Я вообще редко бывает стул с этими. С подлокотниками. Это означает удача. То есть, она нужна, но я могу вот так считать. Ладно, мои хорошие, я думаю, надо начинать лекцию. Все вроде бы более-менее собрались, да? Так или нет? Итак, видите, судя по вопросам, тема законы судьбы победа над трудностями судьбы очень актуальна, правда? Большинство людей не понимает, что это за такая штука судьба. И даже если вы слушали уже мои лекции на эту тему, то обычно люди слушают лекции, не прилагая это все к себе. Ну, то есть человек послушал и понимает, что про него это все. А если понимает, то не знает, что с этим делать. То есть нужно еще раз переслушивать и так далее. Ну, то есть начнем с того, что человек имеет три составляющие своего существования. То есть первая составляющая – это грубое тело, в котором мы находимся. Да? Вторая составляющая – это психика. И третья – это душа. Грубое тело – это вообще не я. Некоторые говорят, я Олег Геннадьевич. Ну, Олег Геннадьевич означает вот это вот, то, что вы видите. Но это не я. То есть я нахожусь внутри вот этого тела. Ну, если так вот разбираться. Поэтому, когда, допустим, умирает отец, отец не умирает. Отец жив. Умирает его грубое тело. Вот эта оболочка. Внешняя. Отец при этом остается существовать. Если вы скажете, Олег Геннадьевич, вы как бы фантазер, докажите. Ну, допустим, если я могу определить характер вот девушки, да, женщины, да, ваш характер, да, могу определить, то это значит, что он есть, да? То есть, допустим, я говорю, что вы очень собранный, сосредоточенный человек. Это значит, что у вас есть какая-то ответственная работа. Вот. Ну, то есть у вас есть пунктуальность, есть четкость и как бы, ну, способность воспитывать людей в вашем характере есть. Так? Я правильно говорю про вас? Ну что, надеюсь, что вы вспомните. Вот. Ну, то же самое есть характер вашего отца, да? Если, допустим, он умер, как вы сказали, значит, характер его увидеть невозможно. Потому что характер можно увидеть только на живом человеке. Вот я могу сразу с лету сказать, что несколько главных качеств характера вашего отца. То есть ваш отец был... Ну, как бы в отношениях с вами, потому что он и есть сейчас, я его вижу, чувствую. Он в отношениях с вами был человеком мудрым, глубокомысленным. Вот у него, он добрый человек по природе. Ну, он совершил какие-то поступки, которые разделили как бы вас в отношениях. Ну, так или иначе, как бы, я правильно говорю или нет? Правильно. Вот. Откуда это взял? Потому что я чувствую. Тонкое тело, психическое тело этого человека, который никуда не умирал. То есть психическое тело не умирает, оно живое. Умирает грубое тело. Надо разобраться хотя бы в этом вопросе для начала. Потому что люди чувствуют разлуку. Если человека, вот представьте, если чувство означает связь. Если вдруг кто-то раз, предположим, кого-то нет рядом, я ничего не буду чувствовать, как будто его и не было. Ну, то есть чувство означает, что я связан с кем-то. Если я чувствую разлуку, плачу, значит, он есть, никуда не девался. Но если кого-то нет, я ничего не буду чувствовать. Ну, допустим, я ем мороженое, да, чувствую его. Если у меня отнять мороженое, я уже не могу его чувствовать. Правда? Вот, точно так же и здесь в сердце есть свои ощущения. Если ты реально чувствуешь человека, разлуку с ним, значит, он есть, никуда не девался. Если предположить, что его нет, значит, тогда ты ничего не почувствуешь, как будто его не было. Понимаете, психическое тело существует, оно никуда не умирает, между людьми есть связи, нити незримые, да? И, ну, сразу скажем, опять Олег Геннадьевич, вы это выдумали. Ну, тогда это все выдумывают. Ради высокой любви мы обязаны помнить, что с нами пожизненно связаны нитью незримою наши любимые. В священных писаниях, в ведах написано, что между людьми создаются вот эти нити незримые между сердцами, и человек чувствует эту нить. Допустим, мама говорит, я переживаю за своего сына. Ну, давайте вот сейчас поразберемся, чем переживает она, каким местом? Ну, каким местом переживает? Вот здесь, да, вот отсюда. Вот.
Ой, что-то.
Вот здесь, да? Значит, есть эти нити? Сердце Тебе не хочется покоя, сердце, как хорошо на свете жить. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Да? Ну, то есть любить означает связь. А мне все время кажется, ну почему-то кажется, что между мною и тобою ниточка завяжется. Да? Значит, есть что-то, так? И человек чувствует, мама говорит, я переживаю за своего сына. Чем переживает? Вот этим местом, да? Или человек говорит, черные глаза, вспоминаю, умираю, черные глаза. Ну, то есть, чем он вспоминает? Сердцем, да? Сердцем связь. Как здесь вот тяжело становится. Это так работает психическое тело. Надо изучать, как оно живет, из чего оно состоит, для того, чтобы разобраться, что делать потом. Если, допустим, я не знаю, чем прибита дверь, я не смогу ее открутить, если что. Или прикручена. То есть нужно разобраться, да, в строении тонкого тела, психического тела, для того, чтобы... А это тело. Потому что некоторые ученые, очень выдающиеся, считают, что психика — это комбинация нервных импульсов. Это, то есть, это грубые, это импульсы волновые. И когда они их много, создается психика от этого. И она живет, существует. А когда нервные импульсы уже не действуют, то что с психикой происходит? Тю-тю. Понимаете, происходит тю-тю. Теперь есть такой профессор Моуди, да? Он как бы усомнился в том, что тю-тю, потому что он сделал вот что. Он был врачом, хирургом, и он оперировал людей в состоянии, в которых, ну, люди уходили из жизни или оставались. То есть он занимался, работал в реанимации. И он решил провести такой эксперимент. Он взял, поставил везде датчики, видеокамеры поставил, датчики внутри человека, снаружи, взгляд сверху, звуки все, которые записывал, которые происходят, и синхронизировал это со временем. Ну, то есть начал проводить научный эксперимент. И вот что выяснилось. В тот момент, когда у человека останавливается сердце, энцефалограмма тоже ноль, в этот момент, именно в это время, потому что он это синхронизировал по звукам, по всему, ну, то есть именно в это время человек начинает видеть сверху, что происходит. И он говорит, кто что говорит. То есть одна треть всех людей, которые ушли из жизни, потом вернулись назад, дали такие показания. Но при этом с ними никто не общался. То есть они просто приходили в себя, и дальше начинался опрос. Такой научный эксперимент. Он опросил 150 человек. Из них 30 дали достоверные показания о том, что происходило в тот момент, когда они не могли, согласно теории Павлова, не слышать, не видеть, не чувствовать, потому что нервные импульсы перестали существовать. В организме все остановилось, клиническая смерть. Это доказывает о том, что хорошую религию придумали индусы, когда, отдав концы, не умираешь насовсем. Если туп как дерево, родишься баобабом, а если жил свиньей, останешься свиньёю. Это и есть закон кармы. Высоцкий спел же. Все нормально. Вот. Он говорит, я ликую, он в этой песне говорит, я ликую, как бы, что религии придумали. То есть ему понравилась очень идея. Тебя как зовут?
Пожалуйста.
Видите, женщины очень пугливые по природе, да, у них психика очень тонкая, такая нежная. Такая. Мужчины наоборот, да, такие поватые чуть-чуть. Трудно понять, что ко мне вы обращаетесь. Ладно. Но у них другие преимущества. Итак, есть грубое тело. Согласно древней философии ведической, грубое тело находится под контролем психического тела. Это психическое тело дает нашему грубому телу энергию для жизни. Эта энергия называется энергией счастья. Все люди хотят счастья. Никто без счастья жить не может. Счастье, желание счастья – это основа существования человека. Каждую секунду жизни человек хочет счастья. Это счастье бывает трех видов. То есть первый вид – это энергия природы. Мы примитивно это счастье воспринимаем в виде пищи только. Мы думаем, что если только пища дает человеку силу жить. Мы не знаем, что кроме пищи есть еще и тонкая энергия, которой питается человек. Это энергия природы. Мы об этом тоже будем говорить более серьезно. Это актуальная тема. Вот. Есть счастье, состоящее из пищи и природы, да? Оно питает тело. Есть психическое счастье, которое состоит из отношений между людьми. Есть еще духовное счастье, о котором вообще многие даже не подозревают, многие даже не понимают, что, допустим, некоторые вопросы нельзя решать без молитвы. Ну, например, если вы как бы можете попасть в тюрьму и хотите просто с помощью связи это решить, это невозможно, потому что вас в тюрьму загоняет судьба, а не несчастный случай. И чтобы ее победить, энергию судьбы, то есть есть энергия времени, это психическая энергия, нужна молитва. Она нейтрализует энергию времени. Тогда все будет складываться в вашу пользу. То есть вы хотите удачу получить, удача не получается просто потому, что повезло. Нужно прилагать определенный тип усилий. Допустим, кошка, она не знает, что делать для того, чтобы кушать. Она просто говорит «мяу». То есть она сама работать не будет, создавать продукт. Она может мышку поймать или выманить пищу у какого-нибудь человека с помощью жалобного мяуканья. Ну, то есть у нее нет знания, как по-другому, да, это сделать. Вот, но мы должны изучать. Как побеждать судьбу? Ну, то есть не просто ждать, когда придет удача, как многие люди делают. Тут они ждут себя. Грусть, тоска меня снедает, не женат, лишь я хожу. И ждет себя. Вот, подруги замужем давно, а я о принце все мечтаю. Его я видела в кино, а в жизни как найти не знаю. Чтоб не пил, не курил, и цветы всегда дарил. Подруги замужем давно, а я мечтаю сижу. Значит, они что-то делали, подруги, для того, чтобы замуж выйти. Какие-то действия совершали. И надо знать эти действия. Если ты не знаешь, ты замуж не выйдешь, хоть мечтай. Ну, то есть надо знать, как действует судьба. Это важная тема. Итак, первое есть грубое тело, физическое. Есть психическое тело, есть духовное тело. Вот, допустим, если я верю, допустим, это действие совершается каким телом? Духовным. Если у меня хорошее настроение, это действие каким телом совершается? Психическим. А если мне лень, это действие каким телом совершается? Физическим. Вот физическое тело, оно всегда что делает? Она хочет есть, спать, она хочет. Чтобы вы знали, именно физическое тело хочет заниматься сексом. Не психическое, а именно физическое. Понимаете? И именно физическое тело, оно тянет человека к страху, к самообороне, к попытке защитить себя. Физическое тело. Но психическое тело, оно хочет чистоты, верности, красоты, нежности, решимости, смелости, победы. Все это хочет психическое тело. Но часто мы путаем, мы говорим, я хочу отдохнуть. Это психическое тело хочет отдохнуть. Ему надо давать возможность отдыхать. Но это не ты хочешь, потому что ты как минимум психическое же тело, ты не физическое. Видите, некоторые усомнились. Давайте разберемся, кто я. Да? Вот смотрите, есть несколько вариантов. Это очень важно знать, потому что от этого зависит вся жизнь потом. Вот если вы себя считаете физическим телом, то это значит, у вас сразу меняется вся жизнь. Вот смотрите, лечение для вас, это что такое? Это таблетки. Потому что вы верите только в химию, в химические реакции. Значит, вы будете лечиться таблетками. Если вам кто-то скажет, полечись там, допустим, с помощью... Здоровый образ жизни, ты скажешь, а как вот у меня в печени фермента там такого-то не хватает. Причем здоровый образ жизни. Надо этот фермент просто, чтобы был. Организм сам не вырабатывает. Что делать? Надо пить лекарства? Допустим, не хватает гормонов каких-то, надо, значит, этот гормон. Ну, то есть мы не знаем, что есть психическое тело, которое знает, каких гормонов не хватает. Просто почему их не хватает? Потому что не хватает энергии природы. Для того, чтобы у психического тела была возможность эти гормоны вырабатывать, а именно она контролирует, психическое тело контролирует процесс выработки гормонов. Для этого нужна энергия природы. Но если человек зашоренный у себя дома сидит и смотрит телевизор целыми днями, то тогда нет этой энергии для выработки гормонов. Все. И тогда, значит, человек начинает заместительную терапию. А заместительная терапия, что это значит? Если руку сейчас повесить на месяц, она атрофируется. Точно так же функция вырабатывать гормоны может атрофироваться, если человек не хочет сам вырабатывать. Все, так устроен наш организм. Если телу дать возможность что-то не делать, оно не делает. Ему только дай возможность. Потому что наше тело стремится к чему? Оно хочет смерти. Вот наше тело, оно хочет смерти. Я сейчас вам это докажу. Оно хочет обожраться на ночь. Это смерть. Оно хочет спать все время, расслабиться. Вот если ему дать вас, и вот если моему телу я сейчас дам волю, как бы оно село? Вот как бы мое тело село, чтобы ему было хорошо. Но если опять так минут 5 просижу, я начну. Как только тело садится, как ему хорошо, через 5 минут оно уже спит. Ну тело хочет секса все время, оно хочет. Если, допустим, телу дать то положение, которое оно хочет, оно начинает засыпать. Как только оно засыпает, оно хочет секса сразу. Понимаете? Если телу дать волю покушать, оно будет кушать столько, что потом как бы будет мучительно больно в туалете. И т.д. Но что такое желание души? Вот если человек, допустим, хочет раскаяться во всем, он хочет поверить в Бога, он хочет победить судьбу, то это желание души уже. Есть духовные желания, чистые, светлые желания, вера, любовь, чистота, сердце. Это духовные желания. Есть психические желания, это желание счастья, хороших отношений. Есть физические желания, желание сна, желание еды, желание какого-то комфорта в жизни и так далее. Это все нормально, все эти желания нормально, все это есть. Просто мы должны разобраться с ними и понять, кто я. Потому что если я считаю себя физическим телом, то тогда, значит, отсюда будут определенные последствия. Например, философия какая у человека, как он мыслит. Если я физическое тело, значит, я живу один раз, а если я живу один раз, значит, пей, гуляй, веселись. Значит, зачем нужна совесть, если я живу один раз? Я должен прожить так, как мне нравится, я же один раз живу. Лечиться я буду химией. Понимаете, я не буду верить во всякую ерунду. Дальше, это «я тело» означает философия. Дальше, любовь означает секс. Понимаете, секса нет, нет любви. Это вот философия «я тело». Понимаете, если человек так чувствует себя, так он так и будет жить. То есть нет секса, до свидания, это нет любви. У нас нет с тобой любви. Если вы придете к философу, этому сексопатологу, который является философом телесной концепции жизни, он говорит, правильно, у вас нет любви, расходитесь, у вас нет секса. Или я вам сделаю так, чтобы была любовь. Опять же, с помощью чего? С помощью химии. То есть я вам дам химию, у вас любовь появится. Классно? Это такая философия, такое мышление. Теперь дальше. Что такое пища? Для людей, которые на телесной концепции жизни находятся. Пища для них это белки, жиры, углеводы, витамины. И где больше всего белков в пище? В мясе. А если подумать хорошо головой, в каком мясе больше всего белков для человека подходящих? А? В человеческом, правильно. И именно так сейчас и делают. В Таиланде уже начали плаценту есть в ресторанах.
Ой. А ой, это тело сказало или душа, или психика? Что ой-то сказала? Нет, тело ой бы не сказала, потому что все жиры, белки, углеводы там в полном объеме. Зачем? Душа сказала, правильно, она говорит, блин, ну это уже совсем капец. Душа. Даже никакой совести у людей нет. А совесть это уже душа, понимаете? Совесть это отношение с Богом. Итак, видите, надо разобраться. Потому что разные платформы дыш жизни дают разный результат. Допустим, человек развивается, у него сознание, то есть что такое сознание? Это энергия души. Если сознание пропитывает тело, вот допустим, у меня дочка, она подошла ко мне, ей было 15 лет. Она говорит, папа, я хочу сделать пластическую операцию на носе, у меня я некрасивая. У меня нос, я так не могу жить, у меня нос длинный. Ты мне подарил длинный нос. Поэтому я некрасивая и вообще я так не могу жить. Все. Мне нужен нормальный нос. Я нашел хорошего пластического хирурга, женщину, которая объяснила ей, что в таком возрасте нельзя делать операцию, потому что тело, лицо еще растет. И если она это сделает, оно потом будет уродливым. Я по секрету вам скажу, что если любую пластическую операцию в любом возрасте сделать, то лицо постепенно станет уродливым. Придется делать еще одну пластическую, потом еще одну и так далее, чтобы дальше как-то восстанавливать все. Почему? Потому что лицо постоянно меняется. И оно меняется по своим законам. И эти, всегда лицо красивое у человека. Но если человеку не нравится то, что Бог создал, значит будет еще хуже со временем. Но это так, это опять телесная концепция жизни, означает, надо что-то с телом делать. Если я тело, для мужчины, если я тело, это значит, я должен вкладывать в тело максимум, и я такой становлюсь сильным. Но сколько я буду вот таким? Недавно Шварценеггер приезжал к нам в Россию, и он уже не такой красивый внешне, потому что ему уже возраст, уже 70 лет. Вот, и он много в тело вкачал, правда, но он был в молодости очень красивый, то тело было сильным, красивым. А сейчас оно что с ним произошло? То есть представляете, я что-то делаю, и все коту под хвост. Нормальная тема? Конечно, нужно вкладывать в тело однозначно. Но если человек считает себя телом, то потом, через какое-то время, он с ума сойдет, понимаете? Есть люди, которые до сих пор, женщина, которая поет, понимаете? То есть уже 70 лет, и все, как бы в юбочках коротких ходим, мы натягиваем щеки на уши. Понимаете? То есть пора уже закончить, скоро костями уже будем греметь. Понимаете? Потому что это называется телесная концепция жизни. Я все еще девочка, понимаете, 70 лет. Почему? Потому что человек не может отвязаться от идеи, что он тело. Надо как бы понять, что я уже не тело, я душа, мне уже 70. Так или нет? Согласны? Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Вот. Это нормально, это совсем другое мышление. Человек сердцем молодым становится, а не телом. Тело как бы все время как бы, его натягивать щеки на уши, это не вариант. Надо как-то принять то, что тело стареет. Ну куда с этим? Ничего с этим не сделать. Итак, телесная концепция жизни – это вообще просто капец, по-русски сказать. Если человек на ней находится, он нормально жить не может. Тело захотело, значит, это закон для меня. Вот тело хочет секса, жена надоела, пошел к девочке, понимаете? Отношения разрушают. Это называется предательство. Если ты уже понимаешь, что кроме грубого тела что-то еще есть, то это называется предательство по-русски. И жить с этим человеком уже невыносимо. Да, ему хотелось, а что делать, если хочется, да? Не можешь же себе отказать, если ты как бы тело, тебе надо. Вот допустим, кто себя телом считает? Собака себя телом считает. Если она хочет чего-то, ты что с ней сделаешь? Вот она скулит, ей надо, допустим, весна пришла, ей надо на улицу.
Она ау-у-у-у-у. Понимаете, она телом себя считает. Всем надо на улице. Смотря кто. Есть монахи, которые себя телом не считают, им на улице не надо. Они могут сдерживать свои желания, потому что они по-другому настроены. Представляете, настроение другое, меняется восприятие мира. Допустим, что такое булимия? Это болезнь, когда себя человек считает телом. Надо есть и есть. Но если он отвлекся от этого понимания вещей, он уже не так сильно голодает. Понимаете? Голод не такой сильный уже. Ну, то есть все зависит от восприятия. Восприятие – это серьезная штука в жизни. Вот, допустим, сознание проникло уже в психическую энергию. У нас есть физическая энергия, а есть психика, да? То есть человек себя считает психическим телом уже. Ну, другая жизнь. То есть, во-первых, он начинает пищей воспринимать прану. То есть люди начинают думать, где в пище больше праны. То есть там восприятие себя психическим телом, когда человек считает, у него есть два варианта мышления. Первый вариант мышления, он привязан к энергиям, то есть он хочет быть сильным, энергичным. То есть отсюда праническое питание. Люди начинают питаться сырой пищей, начинают ограничивать там пищу вареную, допустим. Да? То есть у них другая концепция жизни, они хотят силы, они хотят энергичными, быть сильными, радостными. У них меняется питание. Они под здоровьем понимают не таблетки уже, а движение. Мы верим твердо в героев спорта там, и так далее. То есть они как бы чувствуют, что если тебе плохо, наступила грусть, ну что ж, пойду пройдусь. Ну то есть человек чувствует, ему плохо, ему нужно движение. То есть это уже праническая концепция жизни. Человеку нужна сила, да? То есть дальше человек чувствует себя энергией, он не чувствует себя просто телом. Какие у него интересы? То есть, если ты чувствуешь себя телом, какие у тебя интересы? Сон, еда, секс. Если ты чувствуешь себя психической энергией, у тебя интересы там походы ходить, там зарядки делать, движения, добиваться чего-то в жизни, преодолевать трудности. То есть ты как бы уже сильная такая жизненная позиция, волевая, ты уже преодолеваешь трудности. И так далее, понимаете? То есть меняется восприятие мира. Если человек начинает более тонко психически себя чувствовать, не энергией, а как бы он начинает тонкие отношения чувствовать, искусство включается в его жизнь, он начинает тонко видеть мир, месяц свои блески по лугам рассыпал, то есть месяц становится живым. Стройные березки шепчут что-то ли и вам. Ну, то есть для того, у кого телесная концепция жизни, это означает шизофрения. То есть человек как бы видит, этот мир живой, идут отношения между березками и липами, вот, месяц блески сыпет свои. Лунною тропою на свидание еду. Луна сделала тропу, лунную тропою на свидание. И так далее. Свидание это тоже не вариант для того, кто считает себя телом. Как бы секс это еще не повод для знакомства, да? Для него. Ну то есть, а для этого человека нужны отношения уже. То есть для него любовь означает отношения. Верность уже вступает в силу и так далее. Что-то другое, более возвышенное. Это от восприятия мира зависит, понимаете? Пища перестает быть даже праной. Вот, то есть пища означает, что человек с любовью готовит. Если с любовью приготовлено, я это могу есть. Если в плохом настроении, я не могу есть. Человек чувствует настроение пищи. Кажется, пища имеет настроение уже. Понимаете? Ты лечишься уже с помощью доброго слова, с помощью отношений, с помощью травы тоже имеет свой характер. Ты говоришь, а какой характер у этой травы? Она поднимает настроение или ухудшает? То есть ты с позиции настроения смотришь на лечение и так далее. Следующая платформа сознания еще более высокая. Это тоже психическая платформа, это платформа разума. У психического тела есть еще разум. Кроме остого психического, есть еще разум, который управляет жизнью человека. А вот это уже совсем другая тема. Разум это то, что дает человеку веру, решимость, способность побеждать судьбу. Человек говорит, а как вообще бросить курить? Но если ты не развиваешь разум, ты никак не бросишь курить, потому что разум заставляет человека бросить курение. А разум надо развивать, а если ты не знаешь, как его развивать, как ты бросишь? Вот, допустим, мужчина развивает разум сначала через движение. То есть он начинает, допустим, бегать или зарядку делать, и у него возникает, появляется волевой импульс. Сила воли развивается у мужчины через движение, а у женщины через искусство. Женщина начинает, допустим, творчеством заниматься, вязать, шить, рисовать, еще лучше танцевать, петь. И у нее включается сила воли, она может в жизни что-то поменять. Так включается разум. И так далее. Я просто вам рассказываю механизмы работы над собой. Но если ты не понимаешь, что есть психическое тело, то ты никогда эти механизмы не будешь использовать. Потому что для тебя есть только то, что ты хочешь. Вот хочу пить, и все. И хоть убей меня. Понимаете? Он говорит, я хочу выпить, понимаешь? Что ты ко мне прислал? Хочу выпить. Других вариантов нет, понимаете? У собачки нет других вариантов. Она хочет секса. Ау! Вы не объясните, что нельзя сейчас как бы... В следующий раз... Понятно, да, я о чем говорю? Ну, то есть, если у человека не та концепция жизни, ты с ним уже не о чем говорить. Вот если у человека телесная концепция жизни, он говорит, я хочу, понимаешь, я хочу все. То есть, если у человека, допустим, он на более высокой платформе, он может перехотеть. Ему надо объяснить, что это неправильно, но постепенно суд другой захочет. А если человек на платформе разума находится, он вообще может понять, чего хотеть, и будет хотеть то, что надо. Его желание уже подчиняется ему. А есть еще платформа души. Это вообще непостижимая для, вещь для многих людей. Например, на платформе души человек видит красоту людей. Он понимает, что в них есть недостатки, но это не главное для него. И на вот этой платформе уже отношения в семье вот такие вот становятся. Человек на платформе души может победить судьбу, он с начальником, допустим, начальник хочет его выгнать с работы, это действие судьбы, он берет, молится, начальник перехотел. Я вам серьезно говорю, то есть это не то, что я выдумал, что ли. Вон прямо здесь есть люди, которые побеждают судьбу уже прямо сейчас. То есть это реально, все возможно. Итак, мы с вами сейчас изучаем интересную тему. Судьба находится в психике человека. Давайте я вам сейчас расскажу, как устроена психика. В психике человека есть три основные составляющие. Первая составляющая – это психический остров. На санскрите его называют манас, по-русски – ум. Ну то есть что такое ум? Это не просто то, чем я думаю как бы, и мечтаю, не только то, что где находится настроение, это тоже так. Ум – это... психическая структура такая, которая полностью как чертеж, она заполняет весь наш организм. И этот чертеж возник не сейчас. В маленьком семечке яблочко содержится именно та яблоня, которая его родила. Точно такая же, такой же цвет яблок, понимаете? О чем я говорю. То есть в семечке содержится психический план, то есть чертеж, по которому потом растет яблоня. Понимаете, о чем я говорю? То есть яблоня растет не потому, что так вот получается химические комбинации импульсов. В этом семечке, маленьком семечке, находится психическое тело, по которому есть тонкие каналы в этом теле, и в нем по ним растет яблоня. У него есть свой процесс роста, развития. Яблоки получаются точно такими же. Иначе бы, если бы не было чертежа, как бы яблоки получались такими же? Это невозможно. Слишком много всего, много случайностей. Мутаций было бы слишком гораздо больше, если бы не было чертежа. Яблочко хотело быть таким, да? Но что-то не получилось. Почему радиация влияет на яблочки, и они получаются большими, да? Потому что радиация разрушает вот эти чертежи, просто она влияет на них. Ну ладно, это другая тема. Итак, в психическом теле есть два вида каналов. Есть каналы, которые выстилают наше грубое тело, то есть, другими словами, эти каналы, вдоль них, ну то есть они выстилают мышцы, органы все. Ну то есть, и, допустим, древний врач аюрведический по пульсу мог определить, где в тонких каналах, вот этих, которые выстилают психическое тело, допустим, какой-то блок. И так у плода, который развивается, и так можно было определить аномалии развития плода раньше, чем плод еще развился. Потому что психическое это тело есть, его надо почувствовать просто и посмотреть, где могут быть ошибки. И их можно исправлять, потому что психическое тело, тонкое тело, оно исправляется с помощью звука. То есть звуковые вибрации могут эти каналы восстанавливать. Мы даже ничего не знаем об этом. Понимаете? То есть они лечили звуковыми вибрациями вот это психическое тело и все восстанавливается. А мы думаем, что они папуасы там просто орали что-то. Ну сейчас, конечно, и такие есть, которые как бы внешнюю часть взяли, а они внутреннюю-то вещи не знают. Просто что-то орут, шаманят, а сами не понимают, что происходит в это время. Но это другой вопрос. Итак, есть другая составляющая психического тела, эти каналы, то есть первые каналы, вот эти, которые связаны с грубым телом, называются шротасы. Ну просто техническое название. А другие каналы, которые связаны с психическим телом, и уже вот через них идет энергия любви, через эти каналы мы настроение хорошее чувствуем, называются нади на санскрите. Нади. Не Надя, а нади. Вот. Эти каналы психические, я вам просто чуть-чуть о них расскажу, просто о трех из них. Вот самый главный психический канал называется сушумна нади. Ну, то есть, что это за канал? Он идет от макушки и до копчика. Внутри этого канала находится самая главная энергия, которая называется желание жить. Вот то, что душа хочет жить, она этим желанием наполняет силой этот канал. Ну, соответственно, если человек говорит, я что-то жить не хочу с самого детства, это значит, что сушумна нади уже до свидания, она не наполнена. То есть это значит, что вылечить болезнь, надо первое, что сделать, захотеть жить. Ну то есть надо понять, зачем жить вообще, смысл жизни обрести, то, чего потеряли в прошлой жизни. Ну то есть понимаете, видите, как сразу знание тонкого тела помогает разобраться, что делать. Понимаете, болезнь находится гораздо глубже, чем кажется. Она в самой основе жизни находится. То есть, если человек не хочет жить, то у него сразу разваливается сушумна нади. Ну, перестает активным быть. А это означает слабый тонус. Нет сил. Почему? Потому что не хочешь жить. А почему не хочешь жить? А потому что нет смысла. Ну, то есть, надо найти смысл жизни. А это уже другая тема. Мы об этом тоже поговорим. Есть еще два психических канала, тоже самых главных. Один идет с левой стороны, а другой с правой от сушумны. Один называется Ида-Нади с левой стороны, а другой Пингала-Нади. Ида-Нади – этот канал, по которому течет энергия любви. А Пингала-Нади – этот канал, по которому течет энергия знания. Итак, у души, которая находится в виде искорки, она находится в области сердца, вот здесь, у души, это я душа, я вечный, я душа. У души есть три главных желания всего. Из них формируются все остальные. Первое желание – желание жить. Это желание воплощается через сушумна нади, через центральный канал. Это главное желание, и оно не имеет пола. Жить хотят даже мужики, представляете? Не только женщины. Вот. Теперь, если душа хочет любви, то тогда происходит энергетический крен в левую сторону. И вот этот канал Ида-Нади в три раза сильнее начинает работать в том теле, которое хочет любви. И в результате формируется какое тело у зародыша? Женское. Ну то есть в результате какое тело происходит? Формируется какое тело?
красивая, нежная, ласковая, способная любить. Да? Потому что желание основное души в этом рождении. Любви, нежности, ласки, забот. Теперь, если душа хочет победы, разобраться во всем, преодолеть трудности, хочет быть сильной, волевой, разумной, то энергия сознания идет в правую сторону, в зону знания. Пингалунади наполняется, в 3 раза сильнее работает. И тогда маленький ребенок, зародыш, развивается в какую сторону? Мужскую. И мужское тело, оно отличается сильно от женского. Вот, например, женщины, они удивляются. Маленький ребенок, допустим, ему 3 года, да? Она начинает его бить по попе. Вот девочку, если стукнуть по попе, она такая: «Ой, мама, так больно!» Правда, ей вот так действительно больно. Вот мальчика, маленького мальчика, бьешь по попе, он такой... Терпит. Ты убьешь, он сильнее терпит. Потом он привык к этой силе, он еще сильнее терпит. Ты уже не знаешь, как его надо бить, чтобы он заплакал. У тебя руку уже больно. Женщине больно руку, а ему все попу не больно. Потому что он родился мужчиной. Знаете, то есть он еще маленький, он уже попу как бы настраивает на победу над судьбой. В отношениях с мамой. Поэтому женщине бить своего маленького сына бессмысленно. Просто из него сделайте монстра. И все. Потому что когда женщина бьет мужчину, он никогда не признается в своей слабости. Потому что это заложено уже в самом рождении. То есть мужчина должен быть сильнее женщины. Он должен ее защищать, должен им показать ей силу, волю свою, а не слабость. Поэтому если вы хотите сделать из своего мальчика маньяка, то тогда бейте его по заднице со всей силы. Он это запомнит, и потом, когда вырастет, начнет изгибаться над женщиной. Понятно, да? Видите, как интересно все. Это мы изучаем законы судьбы. Итак, я вам рассказал всего 3 канала психических. Они основные. И сразу отсюда вытекает много интересных вещей. Например, если женщина хочет развиваться как личность, и она не включила отношения в жизни, то есть она решила в правую сторону пойти, то есть она решила упахиваться, решила много образования получать, то есть вся энергия у нее уходит на победу над судьбой, то тогда в результате она замуж не может выйти, она становится грубой, холодной. А ты такой холодный, какая зверька у тебя. Ну то есть неизвестно, кто такой холодный. Надо разобраться в этом вопросе. Потому что тепло идет от кого в отношениях? От женщины. Мужчина его отражает. Если ты сама холодная, то тогда и он такой холодный будет. Ну то есть все от тебя зависит. Мужчина же не для любви создан. Он создан для победы над судьбой. Так? А любовь — это женская энергия. Так, если женщина начала упахиваться, она грубеет, у нее теряются силы. И у нее в жизни включаются 4 этапа отношений с работой. Первый этап работы – нравится. Второй – устаю. 3-й этап – надоело. 4-й – ухожу. И почему этот вот цикл такой включается? Потому что она не настроена на отношения. То есть женщина может работать? Может. Может счастливо работать? Может. Какая женщина, которая настроена на любовь, на отношения? Ну, другими словами, приходит на работу, как бы работает, но думает она о ком? О муже, о детях. И поэтому она работает хорошо и классно, ей нравится, но между делом. Если она работает, как упахалась там, вот у нее работа, это ее жизнь, то наступает истощение, она туда улетает, убегает, в ужасе просто, бежит с этой работы. Это не моя работа, ищу следующую. Не твоя работа, ты просто не тем занята в жизни, ты неправильно настроилась. Мужчина, если как бы он не на победу над судьбой настроен, не на работу над собой, а настроен на наслаждение, на балдеж. Ему хочется наслаждаться. Я московский озорный гуляка, Невского, Циркова, от колодку, в переулке каждая собака знает мою легкую походку. Ну вот даже голос, да? Мужчины, который настроен на наслаждение. Сразу, если мужчина настроен на наслаждение, сразу что с ним происходит? Он расслабляется, становится безвольным, становится безответственным, начинает выпивать пиво. Это женская энергия, не мужская. Вот, ему нужна бутылка уже, он такой балдеет, работать не хочет. И женщина такой, мужчина нравится? Нет. Почему? Потому что его в женскую сторону энергия пошла. А если женщина упахивается, она не может даже приготовить покушать. Она такая грубая вся, такая деловая. Мужикам нравится, мужики? Нет. Понятно, да? Поэтому, ага, я вашим языком начал говорить, вы прибежали сразу, я понял. Почувствовали свои энергии. Ладно. Итак, есть психический остров такой, в котором мы живем. У него есть чувства. Чувство – это психическая вещь, это не физическая. Вот, допустим, есть глаз, а есть чувство зрения. Чувство зрения глядит так же и без глаз. Вот человек уходит из жизни, у него глаза уже умерли, а чувство зрения осталось. Он смотрит сверху. Об этом Молдин доказал в своих экспериментах. Есть чувство слуха, есть пять чувств. Чувство слуха, чувство зрения, чувство осязания, обоняния и вкуса. Мы поговорим о них еще. В центре психического тела этого острова находится зона, такой шарик психический, в котором находится память о всех наших прошлых поступках и желаниях. Эта память, она находится в непрояденном состоянии, в результате влияния времени эта память выходит наружу. То есть эта память находится в виде узелков судьбы. Эти узелки судьбы формируются нашими желаниями и поступками. Допустим, если ты выпил один раз, у тебя появилось желание пить. Потом второй раз появилась привычка. Потом третий раз появилась уже плохая судьба. И так далее. То есть формируется узелок такой от многих-многих поступков, которые я совершаю. Этот узелок потом откладывается в судьбе. И в следующей жизни, когда ты рождаешься женщиной, а в женском теле особенно пить незачем, женщина получает себе мужья. Какого мужа? Вот какие дела. Ну а если женщина, то есть рождается мужчина в следующей жизни, да? Опять пьет дальше. О, это лучше, да? Понятно. Хорошо. Ладно. Итак, есть чувства, есть судьба. Мы с умом разбираемся. Психическое тело ума. Это психическое тело питает энергией счастья, оно добывает в жизни энергию счастья. Чем ум занимается? Он добывает через чувства энергию счастья. Нужно счастье. Для чего? Для внутренних органов. Сердце не может без счастья жить, печень не может, кишечник не может. Каждый орган чувств имеет свой характер. Сердце любит доброту, печень любит стабильность, желудок любит, когда ты трудишься с любовью. Вот все органы по центру, они связаны с трудом. Вот. Допустим, кишечник любит, когда ты спокойно себя ведешь на работе. Если ты суетишься, будет запор. Если ты как бы ленишься на работе, тоже будет запор. А если сильно суетишься, будет понос. Ну, я примерно так говорю, как работают органы внутренние, связанные с психикой. Когда судьба действует через сердце, через этот шарик, да, то она может увеличить возможность, нашу возможность получать счастье для здоровья тела, а может уменьшить. Наступает такой момент, когда у человека не хватает энергии для здоровья тела. Это происходит в результате влияния времени. Вот, допустим, у вас мужчина на втором ряду.
Это влияние началось 8 месяцев назад. То есть, оп, и возможность быть здоровым стала тяжелее. То есть, да, вы чувствуете, что вам тяжелее как бы быть таким же здоровым, как раньше. Так действует время. То есть, оно раз и перекрыло краник, и все. И человек думает, блин, может, меня сглазили, может, я не так что-то делал. Что происходит вообще? В чем дело? Ведь нормально же жил. Понимаете? Потому что мы не знаем, как действует судьба. У судьбы есть два хода времени. То есть первый ход времени – это постепенное старение. Это всех устраивает. Если я, допустим, постепенно состарился, в 90 помер, у тела имеется в виду, то это нормально. Никто не против, правда? Но бывает еще циклический ход времени. Это как это связано с нашими прошлыми поступками. И приходит время, и раз, мне что-то перекрыло. Какой-то кислород. Или связано со здоровьем, или связано с психикой, или связано с духовной жизнью. Три типа как бы влияния судьбы, понимаете, бывает. И они все в силе. И причем там есть свои градации. Например, если время действует на психическую составляющую жизни, то оно может перекрыть краник счастья в личной жизни или краник счастья в работе, вот как у мужчин, допустим. У них одновременно произошло, у жены счастье в личной жизни перекрыло, и муж во всем виноват поэтому. А у мужчины перекрыло счастье в работе. И поэтому жена во всем не виновата, потому что причем жена это работает. И это доказывает еще, что муж виноват, потому что он согласен, что я не виноват, а я считаю, что он виноват. Ну то есть счастье в личной жизни перекрыло у жены, виноват то муж, он же ли моя личная жизнь. А у мужа счастье в работе перекрыло одновременно. То есть представляете, как судьба может одновременно перекрывать счастье у разных людей в разных сферах. Возникает иллюзия сразу. Вот это вот. И поэтому надо в этой теме разобраться, что такое судьба. Тебя как зовут? Следующие три составляющих психического тела. Следующая составляющая называется разум. Разум соединен с тремя желаниями души. Есть первый центр разума, который связан с сознанием, он находится в области лба. И у мужчины, естественно, он такой очень эгоистичный, напористый и сильный. То есть мужчины доказывают свою правоту все время. Второй центр разума находится в области сердца, он связан с энергией любви и очень сильный у женщин. Женщины чувствуют все сердцем. Вот, допустим, мужчина слушает лекцию, он думает, так, с этим я согласен, с этим не согласен, с этим разберемся. Вот. То есть он так слушает лекцию. А женщина слушает сердцем. И поэтому она как слушает лекцию? Она думает, хороший человек нехороший, хороший человек нехороший читает лекцию. И если хороший, буду слушать, нехороший не буду. Сердцем слушает женщина. И третий центр разума находится возле паха, в области паха он связан с желанием жить. И мужчина, и женщина одинаковые, не имеет уже половое предложение. Если говорить об этих центрах разума, то очень сильную позицию у женщины занимает сердечный центр разума, отсюда у нее сильная интуиция, сильная способность различать чистоту и грязь, честность, нечестность, правду, неправду. Женщина так чувствует мир. А мужчина, он способен различать силу и слабость. С помощью вот этого он способен различать знание, сильное знание от слабого знания и так далее. Ну то есть мужчина, он может понять логику событий, он может говорить, да, вот так будет, все нормально, не волнуйся. То есть он как бы, у него есть сила, уверенность, которая находится в этом зоне. У женщины есть любовь, она говорит, мой дорогой, все хорошо, не волнуйся. То есть она дает любовь, женщина, мужчина дает знание, силу. Так люди живут, они помогают друг другу, но могут и мешать. Вот если включается, допустим, неправильное понимание вещей, тогда мужчина начинает разводить демагогию. Женщина знает, что это такое. И начинает, я тебе сказал вот так. Вот. В результате у женщины здесь очень слабая зона, как бы с точки зрения, она очень чувствительный центр разума, связан со знанием, и ей все знание надо давать только по-доброму. Мужчины слышали, нет? По-доброму. Если ты у нее вот здесь напрягается сильно, и она думает, блин, когда же он замолчит? вообще ничего уже не понимаю, я устал, у меня голова уже болит от этих слов. Так, женщина, или нет? Так происходит? Тяжело очень слушать вообще. Так работает этот центр разума, только девочке маленькой знания можно давать только спокойно, по-доброму. Если вы хотите, чтобы девочка была разумной, нужно ей очень ласково все рассказывать, иначе она ничего не поймет. Хотя она сама может себя не ласково вести, но если вы хотите ей объяснить, надо по-ласковому, по-доброму. Мужчин напрягают эмоции, у него здесь дырка в сердце. Ему очень трудно как бы... Слушай, пойдем поговорим, а? Жена говорит, эмоционально очень. И он говорит, давай завтра, я сегодня устал с работы, пришел устал. Ну, то есть она на него эмоциями давит, и он такой, ему тяжело. И что такое скандал? Мужчина, ба-ба-ба. У нее мозги напряглись, она и эмоции ему. Ему здесь, и он ее туда, и все, и понеслась. Цепная реакция, да, ничего не сделаешь. Потому что она не защищена от грубости мужской, сердечной грубости, да? Ну, то есть от логики его жесткой вот этой энергии. Мужчина от эмоций женских не защищен. И все, идет беззащитная ситуация, люди ругаются, не могут ничего сделать, правда? Поэтому выход один. Понять, как устроена психика и не давить на человека. Женщина не должна давить эмоциями, а мужчина своим знанием и своей силой. Ну, то есть все надо решать по-доброму. Тогда будет нормально. Если человек не может с собой совладать, значит нормально ничего не будет. Итак, разум человека имеет следующие функции. Первая функция – наполнять счастьем психику с помощью знания. То есть счастьем наполняет чувство, что это значит. Ой, какие цветочки красивые. И приходит счастье. Ну, допустим, мужчине цветочки не сильно нравятся, зато ему нравится пожрать. Когда ест, он чувствует счастье через еду. Женщине нравятся вот цветочки, а мужчине поесть. Ну, то есть, понимаете, как бы счастье по-разному функционирует в мужском и женском теле. Вот мужчине что нужно от еды? Силу. Он сам может не осознавать это. Поэтому ему нужно, чтобы нормально было количество пищи. Ему главное, чтобы сила была от еды. Он говорит, это не еда вообще, дайте мне еду. То есть, мне силу. Это у нас музыкальная пауза, если вы не выключите свои телефоны мобильные, лекции не будет. Поэтому включайте. Давайте я даже вам даю время. Сейчас буду смотреть, кто из вас не выключил, я могу это видеть. Вам станет стыдно. Давайте, выключайте. Я сейчас вам объясню, как действует судьба. Если вам на лекции станет очень хорошо, вот вдруг так может случиться, что вам на лекции станет очень хорошо. Такое может быть или нет? Так как вы связаны со своими близкими энергией любви, в этот момент они вам начнут звонить. Поэтому близкие люди звонят, когда? Когда вы кушаете, когда вы спите, когда вы занимаетесь сексом и слушаете лекцию. Поэтому во всех этих вариантах надо выключать мобильный телефон, чтобы вам не мешали жить нормально, понимаете? Выключайте, иначе тот момент, когда вы испытаете счастье, вам позвонят. Так вы узнаете, что есть связь между близкими в сердце. Итак, разум – это удивительная вещь в нашей психике, потому что он дает возможность человеку получить особый вид счастья. Этот вид счастья нейтрализует плохое влияние судьбы. Вот, допустим, на сердце судьба повлияла плохо – с помощью разума можно это влияние убрать. Вот сам ум не может победить судьбу. Но если из разума пришла сила, тогда судьба побеждается. То есть, представляете, у нас есть энергия внутри. Вот астрологи многие эти не знают. Они думают, что все предопределено, вот в карте написано, значит осеннее пальто можешь не покупать уже все. Ну то есть, понимаете, допустим, в Ведах говорится, что разум может нейтрализовать плохую судьбу, и осеннее пальто понадобится. Понимаете, то есть Если вам так астролог сказал, вы ему как передайте пламенный привет. И больше консультацию его не слушайте. Если он вам дату смерти назвал, значит, он бредовик-затейник. Потому что у человека есть выбор всегда. Он может совершить аскезу, действовать с позиции разума, молиться и победить вот эту дату, преодолеть. Понятно, да? Просто вопрос усилия, просто есть разные тяжести судьбы, разные степени, бывает очень высокая степень, но даже она преодолима, если адекватные усилия приложить. Итак, разум состоит из знания о том, что такое хорошо и что такое плохо. Та-дам! Значит, вам сейчас хорошо стало прямо на лекции в этот момент. А вы не послушались Олега Геннадьевича. Видите, вы человека, что включается в сердце в этом мире. Сердце включается совесть. Ой, простите, я виновата. Видите, совесть это такая штука, с ней опасно связаться. Еще один человек в зале есть, кто не выключил мобильный телефон. Правой стороны. Включайте, у вас обязательно сейчас тоже. Хорошо. Посмотрели на всякий случай. Ладно, есть на самом деле еще один человек, который не выключил мобильный телефон. Я забыл тоже. Сейчас выключу. Ну ладно, в общем, идем дальше. У разума есть возможность преодолевать судьбу. Эта возможность называется вера. И в зависимости от того, что является верой, то и дает самую максимальную энергию счастья, которая способна человека успокоить, привести в порядок, увести, вывести из депрессии. Все. Это самый особый такой вид энергии счастья, которая идет именно от разума. Ни один орган чувств не может такое счастье дать, как счастье, идущее от разума. Понимаете? И это особый вид энергии. Поэтому очень важно для человека знать, во что он верит. Потому что многие люди даже не знают, во что они верят. Человек верит во что, от чего он больше всего счастье испытывает. Допустим, у девушки ребеночек родился, и она начинает, естественно, верить больше всего на свете в него. Мужчина часто верит в свою девушку больше всего на свете, потому что он от нее больше всего счастья испытывает. Понимаете, люди часто сильно верят в ипотеку или в дом, который им надо купить, чтобы иметь счастье. И эти все типы веры всегда приводят человеку к краху в жизни, потому что ребеночек может вас перелюбить, муж может уйти, а ипотека может как-то не свершится. Ну, то есть вы можете ее не выплатить. И это означает, что ваша вся жизнь будет разрушена, потому что у человека так жизнь устроена, что на его вере, как на ниточке, нанизано все. То есть это самый большой вид счастья, который человек испытывает. И если человек разочаровался в жизни, потому что он жил для своего ребенка, для ипотеки, или для мужа, или для жены, когда человек неправильную цель жизни выбрал, его, то есть кто такой цель жизни, это человек идет к вере, к своей, к вере. Если человек неправильную цель жизни выбрал, то обязательно наступит такой момент, когда он не сможет понять, зачем ему жить. Потому что цель жизни формируется долго, не за 5 секунд. Ну, допустим, ты разочаровалась в близком человеке, а для чего теперь жить? Да? Это состояние сознания называется депрессия. Как может годами жить в депрессии, в это время он разрушает себя. Потому что депрессия, она блокирует поступление энергии в различные органы, и у человека может рак развиться или тяжелое хроническое заболевание. Поэтому человек должен следить за тем, есть у него вера в сердце или нет. У него есть какая-то цель жизни. Ну, допустим, если человек верит, допустим, в ребенка, это хорошо, это неплохо. Допустим, женщина счастлива, потому что у нее есть ребенок.
Но в чем проблема? Проблема в том, что если ребенок болеет, она верит в ребенка, значит, что наступает? Срыв программы, да? То есть она не может нормально жить, она с ума сходит. Сделайте что-нибудь! Почему? Потому что она верит в ребенка. И в это время она помогает своему ребенку, когда он так настроен? Нет, она ему мешает, потому что ему нужны силы, а силы берет ребенок откуда? От мамы. А мама вся в шоке, поэтому ребенок тоже в шоке. Замкнутый круг, да? Получается, во что мама должна верить? Во что-то такое, чтобы ребенку давало силы, когда он в беде. Да? Поэтому древние писания, все писания говорят одно и то же, что человек должен верить в такой объект, который является нерушимым. Он не зависит от влияния времени. И таким объектом является Господь Бог, который сам создал все это время, там, это его энергия, это его энергия. Ну, то есть, как вы его понимаете, там, так или так, это ваше личное дело. Это нормально, он с этим разберется. Некоторые думают, что если вот так его понимать, то ему это не нравится. Ему Богу нравится только, как мы его понимаем. Понимаете, это называется фанатизм. Ну, то есть, некоторые люди так настроены, говорят, вот это понимание Бога плохое, а вот наше нормальное. Чем это можно сравнить? Это можно сравнить с тем, как ведут себя дети, допустим. Мальчик подбегает к папе и такой раз кулачком ему в колено, подрался с ним такой, побил его в колено. Дочка подходит и говорит, ты папу не любишь? Он говорит, я люблю. И она говорит, чем выражается твоя любовь? Ну как, я с ним поборолся, я его так люблю. И девочка говорит, это не любовь, ты папу бьешь. Ну то есть, понимаете, другими словами, есть разные виды любви, понимаете? И если ты считаешь, что твой вид любви самый лучший к Богу, а остальные все неправильные, то это просто ограниченность твоего восприятия мира и мышления. Понятно, да? Ну, логически, если подойти, Бог же отец всех живых существ, неужели он кого-то обделит своим вниманием, да? Неужели он кому-то не даст свою любовь, кому-то даст? Ну, то есть это неправильное мышление. Итак, вера в святость или вера в Бога, или вера в справедливость этого мира, это все одна и та же вера, просто она по-разному как проявляется. И в этой вере есть разные варианты. Кто-то вот так хочет свои отношения с Богом строить, потому что у него такая вера. Кто-то вот так, кто-то любит Богу, допустим, петь, плясать, кто-то любит с ним строить такие отношения раскаяния, чистоты, допустим, благородства. Кто-то любит силы там, побеждать для Бога что-то. Ну, то есть разные отношения, поэтому разные традиции духовные есть от этого. Но сама вера – это важный аспект жизни человека. Надо с этого начинать свою жизнь, потому что именно вера побеждает судьбу. Понимаете, да? Вот если, допустим, человек, ну, как бы, он находится на войне. Вот чтобы его убить, у судьбы должно быть основание. Чтобы убить человека, для этого надо сначала сломать его, ну то есть его веру. Ну, то есть если нет подпитки, нет такой силы, от разума не идет сила, которая нейтрализует плохое влияние времени, то так человека тогда можно уничтожить. Но эта сила, если идет, тогда его не уничтожишь. Об этом поется в военных песнях. Люди это чувствовали во время войны, такие вещи. И мы можем этим воспользоваться, допустим, взять и поизучать вот эти вот моменты, как действует вера человека на его судьбу в момент, когда приходит возможность погибнуть. Давайте послушаем.
Темная ночь растеряет любимая нас. И тревожная черная степь пролегла между нами.
Слушайте внимательно.
Верю в тебя, дорогую подругу мою. Эта вера отпудит меня, темной ночью хранила. Я спокоен в смертельном бою. не страшна. Здесь встречались не раз.
Почему не страшна?
Вот и теперь.
Сейчас он скажет, почему.
Надо мною она.
Он чувствует смерть.
Ты меня ждешь. И у детской кровати. И поэтому знаю со мной. Ничего не случится.
В Ведах описано, что сначала теряет веру женщина, которая верна мужу, а потом он погибает. Если она не теряет веру, он не погибнет. Изучайте эту тему. Это важная тема для победы над судьбой. У меня есть одна знакомая, одна девушка, мне рассказала эту историю. Вернее, сначала я ей сказал, она только встала, это было в Владивостоке 2 дня назад, она только встала сказать о том, что у нее муж сейчас сидит в СИЗО, как бы, и ему шлепают приговор. Вот. Я сразу ей сказал, говорю, могут вообще даже не посадить. Она говорит, я молюсь и чувствую это. Ну, то есть, ему должны сделать приговор. Его не зря посадили. Но она чувствует спокойствие в сердце. То есть, есть все признаки того, что она молитвой побеждает судьбу своей. И я это отметил сразу, и она подтвердила. То есть, понимаете, можно победить судьбу с помощью молитвы. То есть такие варианты. И надо изучать. Вот, например, почему человек так поет. Это стихи, которые не зря были написаны. Было основание так написать. И в Ведах есть подтверждение. Если женщина очень сильно молится, верит, что с мужем все будет хорошо, его убить невозможно. И даже есть примеры, в летописях ведических приводятся примеры, как вот так происходило. Есть воины непобедимые из-за того, что жена была непобедимая в своей молитве. И с ними ничего невозможно было сделать, просто ничего. Понимаете? Это такой вариант, да? Слушайте.
Жди, когда свидание будет.
Ладно,
жди, когда
убивал.
Жара.
Я не знаю.
Жди, когда других не жду. Позабыл вчера.
Слушайте.
Жди, когда из дальних мест писем не придет.
Нормально, все, не надо.
Жди, когда уж надоест. Всем, кто вместе ждет, жди меня, и я вернусь, не жалей добра. Всем, кто знает наизусть, позабыть пора.
Вот это интересно. Понять не знавшим им, как среди огня, ожиданием своим ты спасла меня. То есть видите, как важно иметь знание. Ну то есть если человек имеет знание, он точно знает, зачем он это делает. Это уже не эмоция, это сила, основанная на знании. То есть так разум основывается на знании. Понимаете, если у человека есть знание, значит он может победить судьбу. Знание о чем? О том, что вера – это сила, которая может отодвинуть судьбу или уничтожить ее. Это энергия счастья, особая энергия счастья. Когда человек верит, он счастлив. Это особая энергия счастья, которая влияет не просто на хорошее самочувствие мое, там, как чувства могут, допустим, сделать хорошее настроение, но вера проникает глубже, чем настроение. То есть оно действует прямо на судьбу и нейтрализует плохое влияние времени. В результате все, что делает судьба, она перестает действовать. То есть если судьба делает так, что муж должен уйти, муж не уходит. Потому что моя судьба из моего сердца действует на всех, кто со мной связан. На их мозги, на их поведение, на все. Так действует из моего сердца судьба. Это не то, что ему так взбрело в голову, это судьба. Карма, сказала ворона и съела червячка. Ма переводит с санскрита как желание, а ра означает сила, ма-ра означает смерть, мара, карма. Карма это и есть судьба, на санскрите слово, не надо путать, то есть карма это означает судьба, не означает что-то непреодолимое, то есть это объем работы, который человек должен сделать, чтобы победить. Судьба нужна для того, чтобы мы ее побеждали, а не для того, чтобы нас мучили. Ну, вы как бы изучаете эту тему. Итак, у разума есть вдохновение, когда он чувствует веру. Энтузиазм – это желание двигаться к вере. Энтузиазм, человек хочет что-то сделать. Вот. Решимость – это когда человек идет к вере и чувствует, что у него получается достичь своего. Поэтому он обретает решимость, этот человек. Сила воли – это функция разума. Страх означает разум выключен. Беспокойство означает разум выключается. Человек начал беспокоиться, разум теряет силу. Страх выключился. Если страх тебя одолел, значит ты проиграл судьбе, потому что нечем с ней бороться уже. Твое оружие тебя выхватили из рук. Понимаете? То есть спокойствие в сердце означает разум активен. Спокойствие. Я говорю, ты что такой спокойный? Потому что разум активен. Что такое беспокойный? Потому что разум теряет силу. Страх, значит, разум выключится. Может у очень разумного человека разум выключится? Может. При сильном воздействии судьбы. Судьба воздействует очень сильно, разум выключается у кого хочешь. Но бывают такие люди, у которых вера настолько сильная, что она сильнее любой судьбы. И это такие люди называют святыми. Их разум выключить просто невозможно. Нет такой силы в этом мире, которая помогла выключить их разум. Есть на это причина. Есть две энергии у разума. Одна энергия называется сила. И эта энергия может временем быть уничтожена. И есть вторая энергия у разума, которая называется любовь. Вот эта энергия временем выключиться не может. Понятно? Ну то есть любовь сильнее времени настолько, что время не может вообще с ним ничего сделать. И это особый вид любви. Это не любовь к мужчине, не любовь к женщине, не любовь к детям, это любовь бескорыстная, чистая, светлая. Она такая чистая, спокойная, добрая. Это любовь к святости. Вот если вы святого человека любите, это есть та любовь, которая сильнее судьбы. Понятно? И она побеждает судьбу. Вот именно любовь к святости или любовь к Богу, конечно же. Вот это очень важно знать, что это самая большая сила, дающая человеку возможность победить судьбу. Следует знать, что человек должен сам стремиться включить свой разум. У нас есть выбор. Потому что судьба, первое, что она делает, она заставляет человека впадать в неразумное состояние. Вот, допустим, мы легли спать, разум выключается в это время. Поэтому человек после сна, он ничего не соображает, у него нет силы воли, он не может встать в постели, ему хочет спать. Как себя поднять с постели, надо включить разум. Как включить разум, нужно включить веру. Допустим, ставите голос Олега Геннадьевича, вставай, проклятым заклинал. Там, или как бы еще как-нибудь. Но вы верите Олегу Геннадьевичу, допустим. И вы встаете с постели, у вас включается разум. Или верите, допустим, какому-то святому, голос молитву, допустим, звучит. И вы послушали 5 минут, и вы встали, потому что у вас включился разум. Или вы 3 раза молитву повторили, если вы в нее верите, выключается разум, и вы можете себя поднять с постели. Или, допустим, вы любите своего мужа, муж подходит и говорит, вставай, моя дорогая. Если вы верите мужу, да? Что бывает крайне редко. Тогда вы сразу раз встаете. Так? Мой показывает, что часто женщины подружкам гораздо больше верят, чем мужу. Поэтому, если вы хотите встать пораньше, тогда надо, чтобы подружка позвонила и сказала, вставай, моя дорогая. Да, встаю. Все. Итак, функции разума в мужском и женском теле очень сильно отличаются. Женщина имеет больше энергии любви, видите, мы сказали, это главная энергия. Энергия любви сильнее побеждает время. Но любовь должна быть чистой и бескорыстной. А с этим уже проблемы у всех людей, не только у женщин, но также и у мужчин. Ну то есть женщина имеет в разуме больше силы любви, а мужчина больше силы. Ну то есть у женщины больше любви, у мужчин больше силы в разуме. Что дает человеку любовь в разуме? Она дает человеку способность видеть. Чувствовать будущее, чувствовать судьбу, способность понимать, где грязь, где чистота. Она дает человеку желание чистоты, поэтому женщинам всегда наводит порядок, стараются чистоту как бы наводить. Почему? Потому что это дает им спокойствие и функции разума включаются. То есть женщина, когда чувствует порядок, чистота, гармония, уют, то ей сразу становится спокойной, она чувствует себя хорошо, разумно, у нее силы воли хватает. Когда бардак, она, у нее нет силы воли, ей плохо. И она не может с собой ничего сделать. Мужчину вдохновляет победа. Ну то есть бардак в квартире, не бардак. По большому счету мужчины по барабану. Ну чтобы женщины знали, что так мужчина устроен. Для него важно, чтобы ему в жизни была какая-то цель. И вот если он как-то имеет, как-то, к чему стремиться в жизни, тогда он чувствует себя хорошо, даже если в квартире бардак. Женщине нужна энергия любви, а мужчине сила нужна. То есть, если он чувствует, что он побеждает судьбу каждую секунду своей жизни, он чувствует себя хорошо в жизни, у него хорошее настроение. Если он судьбу не побеждает, у него засада, ему плохо, ему тяжело, он не знает, чему делать. То есть, функции разума начинают страдать. У женщины, если чистоты нет в отношениях, в квартире, в сердце, чистоты нет, поэтому она чувствует себя плохо, ей невозможно жить. Поэтому женщины всегда хранили, старались чистоту. Поэтому женщине не надо неправильные половые отношения формировать. Нельзя с чужим мужиком в постель ложиться. Нельзя, а мужчине можно, да? Мужчине тоже нельзя, но мужчина, как бы, он, понимаете, от этого, он хоть его Бог за это накажет, но он от этого не сильно страдает, понимаете, он там изменил жене, ходит, как будто все нормально. Но женщина, если это сделает, она уже не сможет ходить, будто все нормально, потому что у нее в сердце будет грязь, ей будет плохо жить. В этом разница только. С мужчинам что получается нормально, легче жить? Нет, у них свои есть проблемы. Вот женщина, допустим, с работы ушла, и ничего страшного. Мужчина, он, и у него потеряна жизнь. Ну, то есть, разные сферы жизни по-разному действуют на человека. Вы не устали от меня еще? Все нормально? Движемся дальше? Я чувствую, что у нас в зале не хватает воздуха. Да, и почувствовал от вас усталость, поэтому нужно просто пооткрывать окошечки. Если вы это сделаете, сразу все почувствуете себя бодрее. И знаете, что вот эта тюль, которая висит, она не даст возможность воздуху двигаться, даже если окошечки открыты. Поэтому тюль надо куда-то засунуть. Да, или отодвинуть. Вот так. А те, кто из вас, кто сидят возле окошечек, пересаживайтесь в другую сторону. Судьба улучшается и улучшается. И процесс улучшения судьбы улучшается лучше. Судьба становится все лучше и лучше, моя.
напоследок она мне палец починила. А вот у нас проблема есть. Это вы уверены, что он ставится туда?
Похоже, что нет. Сейчас я второй попробую.
Судьба возвращается. А этот потоньше, да? Тот потоньше? А что его пробовать
тогда? Тогда, похоже, придется постараться скинуть.
Ну давайте, нормально мне с этим было, я как бы решать. Я смирился с судьбой. Все, нормально. Все.
Очень много всяких.
Тонкостей, да?
Да.
Ладно, я принял судьбу. Итак, от этих различий в разуме разное поведение. Допустим, женщине для победы для судьбы нужны теплые отношения, нужны подружки, нужны отношения. Нужно, чтобы кто-то ей по-доброму объяснял. Нужно, чтобы кто-то с ней общался для того, чтобы она поддерживала свою способность побеждать судьбу. То есть женщина – это очень сильно социальное существо. Она одна побеждать судьбу не может. Ей нужны отношения, общение. Запомнили, женщина? Если в одиночку пытаются побеждать судьбу, бесполезное занятие. Силы женщины часто пытаются по мужски действовать. Они пытаются силой воли настраиваться. Сила воли у женщины идет от любви. Вот, допустим, если она хочет рано встать, надо, чтобы муж куда-то уехал, допустим, уезжает. И она встанет час ночи, чтобы его собрать из любви. Ей даже не надо себя заставлять, она просто это легко сделает вообще. Но просто так на зарядку встать, для нее это вовсе не легко. Потому что там любви нет какой-то. Поэтому нужно просто создать другие условия для жизни. Например, можно договориться с подружкой, и она тебе звонит, мы ты завтра встанем вместе. У женщины же совесть очень близко к сердцу, она говорит, я не знаю. Говорит, давай встанем пораньше, молитву почитаем. Ну давай. И первая, которая звонила, думает, теперь придется вставать. Что у них одинаковость? Они вообще женщины. У них силы воли мало, но зато есть любовь. И она должна так, женщина, мотивировать себя для победы над судьбой. Она не должна пытаться мучить себя и заставлять. Она должна вдохновляться судьбой. Мужчине, наоборот, очень важно научиться заставлять себя. Ну, допустим, два мужчины, один к другому звонит, говорит, давай завтра встанем пораньше. Я говорю, давай. И оба проспали. Почему? Потому что им по барабану, там, мало чего я сказал. Спит дальше. Но если мужчина другому позвонит, по-другому сказать, слушай, я завтра встану пораньше. Он говорит, я завтра встану пораньше своему другу. И тот говорит, ну и я, может быть, встану. Он говорит, я встану пораньше. Я, может быть, встану. А тот первый ему говорит, ты не встанешь. Говорит, почему я не встану? Ну, потому что ты лентяй. И кладет руку. Встанет второй или нет? Встанет. В этом случае встанет. Позвонит, скажет, я встал, я больно. Пораньше. И положит трубку. Так, мужчинам нужен вызов, они соревнуются. Женщинам нужна гармония. Вот если, допустим, муж подойдет жене и скажет, ты завтра рано не встанешь, она точно не встанет. Потому что она обидится, думает, я не встану. Понятно, да? Или если он подойдет к ней и скажет, ты обязательно встанешь завтра пораньше. Она встанет, если она ему верит. А если нет, она не встанет. Ну, то есть женщине нужна гармония. Ну, то есть по-любому ей надо сказать, у тебя получится. Вопрос, кто еще скажет. Если ты веришь, она верит кому-то, она обязательно так сделает. Так устроена женская психика, так мужская. Надо разобраться в этом вопросе. Каждый человек должен разобраться, что делать с собой.
Есть еще третья психическая структура, очень важная. По поводу этой психической структуры я во Владивостоке прочитал три лекции. Эта структура называется «Чувство собственного достоинства». И чувство собственного достоинства тоже находится в сердце вот здесь, как судьба. И чувство собственного достоинства – это ощущение себя как личности. И в нем надо тоже разобраться. В нем есть две направленности основные. Одна направленность направлена на самосохранение. И это чувство собственного достоинства, направленное на самосохранение, это чувство собственного достоинства включается не душой, не психическим телом, а просто телом, грубым телом нашим. Ну, то есть чувство самосохранения заставляет человека быть эгоистичным. Это надо для того, чтобы дышать, для того, чтобы есть, для того, чтобы жить. Для того, чтобы создавать семью, рожать детей, эгоизм нужен. Но именно этот же самый эгоизм, он стопорит основные психические функции и ощущение счастья. То есть, если человек, допустим, чувствует самосохранение желания, это не значит, что он в это время будет чувствовать счастье. Чтобы почувствовать счастье, нужно отказаться от мысли о себе и включить духовный эгоизм. Духовный эгоизм означает жить для других, забыть про себя. И это надо включать силой воли, только разум может это сделать. Человек не может сам себя заставить просто так, то есть ему нужны основания, чтобы желать всем счастья, а не себе. Чтобы прощать, а не требовать. Чтобы разобраться в ситуации, а не обвинять кого-то. И так далее. То есть, понимаете, чувство собственного достоинства должно всегда быть контролируемо разумом. Надо всегда следить за собой, чего ты в жизни хочешь. Если ты хочешь только для себя чего-то, ты идешь в сторону разрушения своей жизни. Энергия с окружающими людьми у тебя работает плохо в отношении. Вот если я, допустим, хочу что-то для себя сейчас на лекции, вы сразу перестанете слушать лекцию. Вот, допустим, я, допустим, хочу, чтобы вы меня уважали, допустим. Как я буду читать лекцию? Цель моя – это утверждение на вас. То есть я приехал для того, чтобы на вас утверждаться. Не давать вам знать, чтобы вы были счастливы. Это правильная работа, чувство собственного достоинства. Не надо себя заставить это делать. А хочу просто вот, ну, как бы, чтобы стать популярным лектором, допустим.
Здравствуйте, дорогие друзья. Я очень рад вас видеть. Ну, вы понимаете, да, что вам повезло? Не будем, как бы, зря хвалиться, как бы, но без ложной скромности, да? И сразу так, вы, некоторые из вас уже хотят уйти с лекции. Почему? Потому что это обмен теряется, да? Нет обмена. Пропадает обмен. То есть для того, чтобы мне сделать вас счастливыми, я должен реально хотеть, чтобы вы были счастливы. Понимаете, если я этого не буду хотеть, лекций не будет. Ну, то есть, другими словами, успех в жизни человека зависит от направленности чувства собственного достоинства. Если он мотивирован на себя, человек успеха не будет в жизни. Он должен быть мотивирован на других. Это основа семейных отношений, успеха в деятельности человека и во всем остальном. Ну, то есть чувство собственного достоинства должно правильно работать. Но многие психологи людей учат наоборот. Они говорят, люби себя. А вы знаете, что такого термина в жизни вообще не существует? Вы знаете о том, что есть душа, а за ней находится представительство Бога у нас здесь в психике? Веды вообще говорят, две души живет внутри человека. Это как минимум две души. Потому что у беременной женщины там уже четыре души живут. То есть душа и сзади сверхдуша или совесть, как мы говорим по-русски. То есть это Бог уже, это не я. И совесть это не моя совесть, понимаете? Совесть мне не принадлежит. Она сама, независимо от того, чего я хочу, мне будет диктовать свои условия. Понимаете, да? Совесть так действует. И когда маленький ребенок зачат в лоне, да, у него тоже есть душа, он душа, и еще есть Бог там,
сверхдуша. То есть это уже две сверхдуши, две души живут в одном теле. А то бывает и шесть. То есть двое детей, да? А бывает и восемь. То есть другими словами, о чем я сейчас говорю? Я сейчас говорю о том, что все не так просто. И если говорить о любви, то к себе любви не бывает. Любовь — это обмен. Поэтому, когда человек чувствует, что он правильно поступил в жизни, это как называется? Бог его любит. Бог согласен. Бог говорит: ты молодец, правильно поступил. Ты в сердце чувствуешь, что как правильно поступил. Но в это время тебе не надо никому доказывать, что ты правильно поступил. Это означает правильная работа чувства собственного достоинства. Теперь человек всем доказывает постоянно, что он хорош. Это значит, что он сопротивляется совести. И он пытается из себя что-то корчить. Это неправильное отношение к чувству собственного достоинства. И это как раз то, что часто психологи учат. Они говорят: чувствуй себя достойным, считай себя хорошим человеком. Для того, чтобы считать себя хорошим человеком, тебя Бог должен считать хорошим человеком. Вот, допустим, ты изменил, приходит к психологу, он говорит: ты себя считай хорошим человеком, все нормально, что ты паришься. А себя невозможно считать хорошим человеком, ты просто будешь играть в это. Потому что нас оценивает Бог, а не мы сами. Вот чувство собственного достоинства под влиянием Бога может быть хорошим, если оно раскаялось. Допустим, человек раскаялся в том, что сделал, он опять чувствует себя хорошо, Бог согласен с ним, но при этом Бог ему дает наказание. То есть я чувствую себя хорошо, но жить стало потяжелее. Это называется епитимия, наказание. Мне надо что-то делать для того, чтобы реабилитироваться, да? Но при этом человек чувствует себя хорошо, он чувствует, что он нормальный человек. Он признался себе в плохом поступке. То есть не надо бояться признаваться. Надо бояться лгать. Это и моя хорошая.
Подожди, мне тебе. А, это тебе. От меня, ты же мне подарил. А это твоей маме.
У нас в конце лекции есть такая традиция, цветочки всем благодарю. Говорят, что они заряжаются во время лекции, а потом они приносят удачу. Вы же, вас же много, и все настроены хорошо, правда, Дарья? Вы заряжаете цветочки. Это действует. Итак, двигаемся дальше. Итак, чувство собственного достоинства – это и есть та сила, которая нам показывает на судьбу. Когда чувство собственного достоинства находится на месте, то есть оно окружает судьбу, это значит, что человек принял судьбу или принял свой крест, или он сориентировался правильно в ситуации, то есть он понял, что как надо себя вести, как надо жить. Потому что судьба всегда хватает человека за жабры и всегда заставляет его считать, что кто-то другой виноват в проблеме. Ну, то есть это так всегда, не то, что у меня так получилось, так судьба всегда действует. Если она начинает действовать на меня, допустим, то кто будет виноват? Те, кто не принесли стойку, организаторы. То есть у меня есть определенная судьба. Это не значит, что они должны расслабиться, у них же тоже есть своя судьба. Но если говорить обо мне, то у меня наступила тяжелая судьба здесь. По-баровски, и стойку не принесли вовремя. Ну так, правильно мыслить, потому что это мышление приведет меня к чему? К спокойствию. Если кто-то виноват в моих проблемах, я что начинаю? Нервничать. Говорю, вы мне лекцию не даете читать нормально, мне стойку приходится держать в руке микрофон. Понимаете? Но если я принял судьбу, то я спокойно читаю. Я вам сейчас о чем говорю, да, и Господь, так как лекция о судьбе, он меня испытывает на простых мелочах каких-то. Говорит, ну ты если такой крутой, ну хотя бы вот вытерпи, что тебе микрофон не принесли. Если ты лекции по судьбе читаешь, ну хотя бы это вытерпи. Я тебе потом могу еще что-нибудь устроить, там свет выключить в зале и что-то. Ладно. То есть, и так есть совесть, да? У нас следующее понятие – это Господь в сердце есть, у каждого человека. И есть чувство собственного достоинства, которое является индикатором моей жизни, моей судьбы. Представляете, какая классная психическая структура. Если, допустим, человек унижен, на чувство собственного достоинства ушло вниз, это значит, что ты не побеждаешь судьбу, никогда не победишь. Для того, чтобы победить, надо перестать быть униженным, надо принять судьбу. Если ты гордишься собой, то у тебя чувство собственного достоинства ушло вверх. Ты ослеплен, стал слепым. Ты не понимаешь, что происходит в жизни. Человек может гордиться не просто тем, что он крутой, а просто хорошим периодом жизни. Допустим, человек думает, да у меня в жизни все хорошо, что на лекцию по судьбе идти? Это значит, что он ослеплен. То есть в этот момент может беда прийти, и человек не заметит, потому что он слеп, он находится в слепом состоянии, его чувство собственного достоинства ушло вверх. Когда человек суетится, он хочет больше в жизни получить, чем сейчас положено, то тогда чувство собственного достоинства уходит вперед, и человек не может получить счастье, потому что он всегда счастье видит в будущем. Вот приеду домой, буду счастливым. Пока едет, ждет, когда приедет домой. Вот зайду домой, буду счастливым. Пока идет, ждет, когда зайдет домой. Зашел домой, вот поем, когда буду счастливым. Только сел есть, думает, вот посмотрю кино, сейчас сериал, буду счастливым. Только сел смотреть кино, вот когда увижу, как закончится все, тогда буду счастливым. И потом спать. Вот когда в институт поступлю, тогда буду счастливым, сейчас несчастный. Поступил. Вот когда выучусь в институте, тогда буду счастливым. Выучил. Вот когда работу нормально найду, буду счастливым. Я говорю, самый лучший вариант. Нашел работу. Вот когда у меня нормально деньги будут достаточно, тогда буду счастливым. А потом вообще капец. Представляете потом, что происходит? Вот когда ипотеку выплачу, тогда буду счастливым. А это уже... Понимаете, да? Уже сложно быть счастливым. Понятно, да? Ну, то есть человек живет в будущем. Чувство собственного достоинства ушло вперед. Называется суета, жизнь в суете. Почему человек суетится? Не потому, что у него много дел, а потому, что он счастье видит в будущем. Теперь, что такое депрессия? Это когда чувство собственного достоинства уходит назад. Человек вообще не видит никакого счастья в жизни. Почему? Потому что цель жизни потеряна, как я вам говорил, да? И все. И чувство собственного достоинства ушло назад, и человек каким становится? Мрачным. Все вокруг становится мрачным. Он не видит счастья в природе, это значит здоровье тает. Не видит счастья в людях, значит его социальная сила тает. Социальная сила человека от кого зависит? От людей, от связи с людьми. То есть возможность выйти замуж, возможность на работу устроиться, возможно быть высокое положение в обществе, идет от взаимоотношения правильного с людьми. Здоровье от правильного взаимоотношения с природой. Способность побеждать судьбу от правильного взаимоотношения с Богом, со святостью. Понимаете, так взаимодействие энергии счастья человеком дает возможность ему побеждать судьбу. Но если он уже не верит в свое счастье, то есть у него вера попрана. Он не знает, зачем он живет. Поднимите руку, кого такое состояние. Не бойтесь, я не вас не съем. Нормально. Это значит, что вы верили не в то, что надо. И это Бог у вас чик и отнял. И теперь как бы сформировать новый тип веры очень сложно. И пока человек этим не займется, он находится в депрессии. То есть сам процесс формирования новой веры, то есть это означает, что я уже согласен с тем, что то, что... Я для чего жил, это неправильно. То есть я соглашаюсь с этим. Сначала надо согласиться. Ну то есть там меня бросили, там то, все, я в тюрьме там сидел. Ничего страшного. Человек соглашается, значит он может жить дальше. Нет, значит он дальше умирает. Понимаете? Ну примерно вот так, смотри. Песни же обо всем говорят. Жажду, забыл.
некуда больше спешить, все. Это депрессия называется станет. Теперь мы еще один термин ввели, память, мой злой властелин, все будет, минувшее вновь. Я жажду забыть уже, я не могу так жить, все, я устал от этого. Но память, мой злой властелин, все будет, минувшее вновь. Что такое память? Память – это энергия судьбы. Вернее, это энергия, с помощью которой судьба действует в нашей жизни. Память возбуждает желание. Ну, то есть человек, он начинает чего-то хотеть. И если это недостижимо, значит, тогда память повергает его в страдания. Человек видит, что он не может получить то, что хочет, и он умирает просто. Не может нормально существовать. Если память перенаправить, то есть судьба заставляет думать о себе все время, да? И в это время человек думает, о, я хочу жениться, я хочу то, и страдает, страдает. Теперь что с этим делать? Человек с помощью энергии Бога, с помощью разума, с помощью добрых людей, с помощью природы, все, что связано с Богом, поворачивает свою память на природу, на добрых людей и на Бога. В этот момент судьба говорит, думай о себе, тебе все плохо, тебя не любят. А ты думаешь, я желаю всем счастья, я люблю природу, я хочу любить людей и что-то делать для них хорошее. Вот поймите, память поворачивается с помощью поступков еще. Надо просто забыть про себя и что-то делать, делать хорошее. И в этот момент человек возрождается в жизни. Почему? Потому что его память начинает наполняться живительной энергией счастья. То есть через память пошел обмен. А когда человек думал о плохом, что происходило? Энергия счастья в сердце таяла. Когда человек думает о том, что все плохо, счастье сгорает, а когда человек идет обмен, он любит природу, любит людей. И что такое желание жить? Это когда человек отвлекается от своих мыслей о том, что его бросили, о том, что его предали, о том, что у него тяжелая болезнь. Он начинает думать о природе, о добрых людях и о Боге. И в это время он восстанавливается. Я этой весной посадил две помидорки. Ну, я посадил больше, но запомнил две, что они росли рядом друг с другом. Одна, я начал медитировать в молитве, начал смотреть, как чувствуют себя помидорки. И заметил еще перед тем, как произошли события, что одна помидорка, когда ее пересаживали, она чувствовала, что ее вырвали из ее вот любимой почвы, любимой семьи, как бы любимых отношений. И она попала в другую почву, она еще не разобралась, хорошая или плохая почва. Просто она подумала, здесь все не мое, я так жить не хочу. Понимаете? И она не смогла принять новую среду. И она постепенно завяла и погибла. Вторая помидорка чувствовала точно так же. Она чувствовала себя не на родине, в изгнании. Зачем мне нужен этот Хабаровск вообще? То есть она сидела как бы в этой почве новой, это помидорка вторая, и она вдруг поняла, что и в Хабаровске тоже можно нормально жить. Ну люди же живут все нормально, я что хуже. Вот. И так она, представляете, потихонечку оценила обстановку, увидела, что на самом деле Китай рядом, вот так вот можно торговать. Ну, то есть здесь как бы все классно вообще. Вот. Она оценила обстановку. И, представляете, через 2 месяца на ней уже висят такие красивые помидоры. Она вообще забыла, что у нее какие-то были страдания. И она вообще расцвела, и так классно здесь жить, вообще супер. А та уже тю-тю. Видите, как интересно. Та уже даже след не простыл уже. Она все, ничего от нее не осталось уже. И даже не видно уже все. И о чем говорю сейчас с вами? Это вы эти помидорки, понимаете? У вас есть 2 варианта. Первый вариант, как бы считать, что все, как бы жизнь закончилась. А второй вариант, это потихонечку принять ситуацию своей жизни. И тогда вы увидите, что все нормально. Жизнь только начинается, на самом деле. Мы вечны природы. Еще и в этой жизни мы сможем нормально пожить. Изучайте законы жизни, изучайте, как она устроена. Это принципиальный момент жизни человека, запомните.
Если ты принимаешь судьбу, чувство собственного достоинства встает в правильное состояние, и жизнь начинается заново. Новую жизнь Бог человеку дает, если он победил смерть. Смерть означает, что человек не согласен с тем, что происходит. Все. Надо принять судьбу. То есть всегда мы чувство собственного достоинства возвращаем назад, означает главный принцип в своей жизни – это всегда принимать то, что происходит, соглашаться. Не, ну, то есть ты можешь, хочешь победить, сначала прими, а потом побеждай, нет проблем. Побеждать все можно только в спокойном состоянии, потому что разум включен. Разум не включишь – не победишь, потому что не знаешь, что делать. Паника, суета, депрессия не поможет. Понятно, да? Я иногда на вас буду смотреть, я это делаю не зря, вы знаете, да? Если я на вас смотрю, значит, я для вас конкретно говорю вот это. А иногда даже если не смотрю, то для вас. Вас же много, я не могу сразу на всех посмотреть. Судьбу видно на человеке, все понятно сразу. Так мы с вами, ну, в принципе, так все обсудили, что мы изучили с вами, что есть грубое тело, оно всегда хочет спать, лениться, то есть не надо сильно ему доверять, надо его всегда как бы тормошить, что-то заставлять делать, иначе оно вас заставит болеть и страдать. Есть психическое тело, главные три составляющие, это остов психический, в котором мы находимся, там есть судьба, чувства, он хочет счастья, если ему счастье не давать, он как бы, ему плохо, он болеет. Вот. Есть разум, который побеждает судьбу, он или ведет на поводу чувств и становится слабым, и тогда побеждать судьбу нечем, тогда ты находишься в беспокойстве, раздражении, напряжении. Или разум укрепляется в деле, в силе, начинает диктовать свои условия жизни, человек такой побеждает судьбу. Он находится на платформе разума, означает, он по-настоящему счастливый. Чувство собственного достоинства может включать разум и выключать. Когда человек настроен на себя, разум выключается. Когда человек настроен на других, разум выключается. То есть есть ложное эго, когда человек настроен на себя, разум выключается, но иногда это надо. Допустим, хочешь дышать, ты вот сейчас, допустим, мне кислород перекрыть, у меня разум выключится. Я буду думать о том, чтобы дышать, не по барабану будет, что там на меня нет. Или я буду вот так. Нет, я буду как бы стараться дышать, нет, все равно будет что там. У меня разум выключится в это время, правда? Потому что я буду хотеть жить в это время. Вот, если человек, допустим, находится в критических ситуациях, он просто сохраняет свою жизнь. Разум в это время может выключиться даже. Иногда человек обладает самообладанием даже в критической ситуации, и он еще лучше сохраняет жизнь. Но тогда есть причина, почему он обладает самообладанием. Например, он за родину сражается, веская причина. Или он спасает семью, или он людей спасает. Бывает, что у человека включен разум, и он побеждает судьбу по-любому. Вот, допустим, недавно был случай, одна хрупкая маленькая стюардесса, которая, в принципе, находилась в таких же условиях, как все остальные люди, но просто она чувствовала долг перед людьми. У нее было поломано два ребра. Она взяла и повытаскивала из самолета всех, кто там летел. Была авария, то есть самолет начинал гореть. И она спасла жизни всем людям, хотя ей было больно, как всем остальным людям. Она не показывала виды. То есть она включила разум. Понимаете, и взяла и помогла всем. А так бы могла тоже выбежать и думать о себе. Правда? То есть разные бывают психические состояния в зависимости от мотивов. Если человек сильно привязан к себе, то тогда танк на него едет, он так побеждать не будет. Скорее наоборот, у него потяжелеют штаны. Но если человек думает о родине, то тогда он может победить танк и остаться жив. То есть когда потяжелеют штаны, то для танка не является основанием, да, это что человека не стреляет, да? Вот если как бы гранату в тебя бросили, то это является основанием уже. Ну то есть, понятно, да? Чувство собственного достоинства, надо всегда следить за ним. Если вы беспокойственно, хоть в суете, значит что-то не то, надо прийти в себя. Первое действие, которое человек победит над судьбой совершает, он должен как-то прийти в себя. И сейчас мы с вами рассказываем три вида влияния злой судьбы на человека. Первый вид — перекрывается краник здоровья. Что делать? Идти на природу, совершать аскезы. Длительное движение на природе, неподвижное положение тела и пост на воде. Три вида аскез, которые сохраняют человеку жизнь и побеждают время, которое действует на тело. Запомнили? Нет? Если вы болеете, если вам плохо, как бы вам плохо не было, вот все что угодно, вам врачи говорят, блин, какая природа, надо вырезать все уже. Вот. Знаете, что вам не хватает энергии природы, потому что именно энергия природы, она дает здоровье человеку. Здоровье берется от этой энергии. Поэтому длительное непрерывное движение, это ходьба может быть или бег, это не на велосипеде ехать, это не движение, это велосипед движется, а не вы в это время. Вы сидите и просто раз крутнули, опять сидите. Это не поможет. Длительная ходьба или бег, вот два варианта, как побеждать судьбу. Неподвижное положение тела. Человек стоит просто, допустим, вот и дерево. В это время тоже идет победа над судьбой. Я вам расскажу попозже как. И плюс пост на воде. Человек постится, погулять во время поста. Кто из вас гулял на улице во время поста? Хорошо дышать легко, да, когда пост. Не надышишься. Да в это время тело просто засасывает в себя энергию природы. Запомнили? Второй вид влияния времени. Вот время взяло так. Оп! Просто наступило время, и человек не может чувствовать счастье в отношении с этим миром. Так время действует. И в это время человек должен начать делать добрые дела. Он не должен стоять возле окна и думать, что-то, блин, что-то плохо мне. Он не должен так думать, он просто должен что-то делать начать. Потому что когда человек начинает заботиться о других, в это время энергия доброты человеческой входит в него. То есть он насильно это делает. Вот, допустим, если у тебя перестало дышать сердце, да? Ну, то есть, ты не дышишь. Что надо делать? Искусственное дыхание. Это не естественная вещь, искусственная. То есть, человеку или люди делают, или аппарат. То есть, ему надо искусственное, это может сохранить жизнь. Точно так же, у тебя нет счастья, контакта с людьми, с этим миром, тебе ничего не нравится. На твою психику навалилась энергия времени. Что надо делать? Искусственно заставлять себя всем улыбаться, всем желать счастья, хотя тебе не нравится, не хочется. Это искусственное дыхание. И ты таким образом активизируешь себя к жизни. У тебя появляется возможность любить, жить. И так может месяцы длиться, понимаете? Допустим, у тебя краник перекрылось в отношениях с мужем, ты думаешь, ну и все. Ухожу. Любить теперь не будет. Это тоже, понимаете, всегда время действует циклично. Вот сегодня нет любви, завтра появляется. Понимаете, да? А если ты уже ушла, то уже ничего не появится, потому что ты неправильный поступок совершил. То есть надо было подождать просто. Потому что когда приходит уже время, и у тебя чувства появляются, а паровозик уже ушел, он уже с другой тёлкой едет. Понимаете? Ну то есть, вот так примерно. Ну, то есть это глупый поступок, зачем так делать? Не надо своего мужика бросать, не надо. Одна женщина говорит, у меня муж начал встречаться с другой женщиной, что делать? Я говорю, что делать? Своего мужичка назад, тяните. Это ваш мужичок, не ее. Она, я поняла, понимаешь, что ее мужичок, ты что, давайте же телки-то, надо себе забирать назад. А? Что? Конечно. А за мужичка свою надо... Надо ей поцарапать фейс. Прийти прямо... Это мой муж! И он сразу испугается, убежит. Просто же. Муж поругается, скажет, ты что, мое любимое лицо поцарапало? Скажет, я, прости меня, я не спешалась. Он говорит, да, в следующий раз так же здесь? Обязательно.
Нет, надо что-то оставить. Вот смотрите, закрывать полностью не надо, надо, надо оставить на...
Надо оставить на этом. Надо все раздвинуть шторки и поставить на вентиляцию все окна. Тогда будет все нормально постоянно. Не надо открывать сильно, не надо открывать слабо. Надо поставить на вентиляцию и открыть шторки. Тогда всегда будет воздух быть. Откройте просто тюль, уберите вот там. Тюль надо убрать. Итак, смотрите, как не надо себя вести, когда приходит время, и ты чувствуешь, что на тебя действует злая судьба, которая забирает счастье. Как не надо себя вести? Почему человек так себя ведет? Потому что у него нет знаний. Я вам дал знания, что надо делать? Заставлять себя включать свое чувство собственного достоинства на служение другим. Всем желать счастья, заботиться обо всех. И тебе станет легче в этот момент. Как не надо делать? Слушать. Чем человек занимается? Он не рубит просто. Че такое вообще? Свет горит, дом стоит. Из окна видно даль. Так откуда взялась печаль? А вокруг благодать. Ничего не видать. Понимаете, да? Так действует время. Ты понял уже, да? Второй куплет не пой. Понял уже, иди что-то сделай хорошее. Хватит стоять возле окна, все. Некоторые люди начинают причитать: ой, я грешная, 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 грешная. Один раз сказала грешная, пять раз сделал что-то хорошее. Все, такая тактика, понимаете? Ну, то есть не надо повторять, я грешная, грешная. Бог услышал, все, один раз ему достаточно, он не склеротик. Сказала, я грешная, все, он услышал нормально. У него память вообще супер. Все, теперь сделал что-нибудь хорошее, порадуй его. Один раз сказал, я грешная. Все? Хорошо. Что дальше? Грешная, 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 грешная. Ну, что дальше-то? Грешная, грешная. Ничего дальше, все. Это правильное мышление, нет? Нет. Один раз сказалось, пять раз сделал что-то хорошее. Это правильное мышление. Но если человек 100 раз говорит, что он грешный, но ничего не делает, это значит, называется лень души. Это хитрая позиция такая. Один ученик к учителю подходит и говорит: я самый падший, я самый падший, я самый падший. Учитель говорит: что ты заладил? Ты не самый падший, ты просто падший и все. Хватит, говорит, думать о себе, иди что-то сделай хорошее, полезное. Понимаете, да? Ну, то есть правильное мышление. Сказал падший Богу, ну теперь делай что-то хорошее. Правильное настроение. Оценил обстановку, а дальше побеждай судьбу, будь сильным. Правильная позиция, то есть оценил ситуацию. Оцениваем сначала ситуацию. Что произошло? Ситуация. Вот смотрите, еще раз хочу сказать. У судьбы есть определенный рычаг сделать так, чтобы вы ее никогда не победили. Есть способы. Первый способ – перевести стрелки. Ну, вернее, судьба это делает. Она сама действует через близких людей,
Понимаете, здесь как бы коню понятно, не то, что мне. Это муж, мой муж, он как бы, у него проблемы на работе, не то, что у меня в судьбе проблемы. У меня все, Олег Геннадьевич, нормально в судьбе. Это у него проблемы на работе. Поэтому он виноват во всем. Я поэтому про него и задаю вопрос. Ну, то есть, понимаете, так действует судьба. Она берет, переводит стрелки. Олег Геннадьевич что делает? Стрелки назад переводит. Ну, то есть, пытается победить судьбу. Ну, то есть, судьба говорит, он виноват. Есть еще такие люди, которые как бы, они берут и закрепляют действия судьбы. Например, ты приходишь к такому человеку, он говорит, а ты знаешь, что тебя сглазил вот этот человек вообще? Это значит, всегда он так на тебя будет действовать. Все. Понимаете? На тебе приворот, крест одиночества, все. Я только могу помочь. Ну, то есть я Бог почти. Или Бог почти Бог, а я уже точно Бог. Ну, все решает все, небольшая сумма денег всего. Я тебе сейчас... Все. Порча закончена. И вы в это верите, мои дорогие друзья. Итак, есть судьба. Она переводит стрелки. Учитесь понимать одну вещь. Вы обязательно почувствуете, что кто-то виноват. Обязательно. И если вы стрелки назад сможете перевести, понять, что это ваша судьба, просто действует. Это не значит, что человек не виноват. Все, он виноват, но это другая тема. Сейчас я работаю над собой. Я пытаюсь победить свою судьбу. Еще неизвестно, я в этой ситуации вообще справлюсь с судьбой или нет, как этот человек. Я же не знаю, что с ним происходит сейчас. В сердце не заглянешь другому. А если заглянешь, тогда поймешь. Итак, ну зря никто не будет глупости делать, понимаете? Обязательно есть какая-то причина. Мужик, допустим, орет постоянно. Значит, он что-то из причины какая-то. Чего он такой нервный? Неожиданно. Потому что он устает на работе, вот она причина. И это предупреждение. Ты сюда предупреждаешь. Скоро он уже не орать будет, а лежать парализованно. Надо что-то делать уже с этим. Вот. Ну то есть, понимаете, да? Первое, что делает судьба, она перевела стрелки, то есть виноват. Президент страны вообще. Или виновата наша страна. Или виноват муж. Соседка виновата там. Еще кто-то. Кто-то виноват в ваших проблемах. Все. Вы судьбу не победите никогда. Пока вы ее не вернете в сердце и не поймете, что так действует ваша судьба, микрофон никогда не принесут. А если принесут, все равно лекции уже сорваны, понимаете, сорваны. Если такой еврейский анекдот. Сара, ты знаешь, что я тебе звоню? Что? У меня колечко пропало на день рождения. Помнишь, ты была на день рождения? Слушай, ну не брала твое колечко. Так я знаю, мы колечко нашли, а осадочек-то остался. Знаете, так действует судьба. Осадочек оставляет. И она не знает уже, что с осадочком сделать. Решила позвонить. Осадочек — это твои проблемы. Не надо сильно привязываться к тому, что кто-то виноват. Понимаете? Итак, нужно вернуть судьбу назад. Это главное правило. Это называется, поэтому Иисус Христос и принял свой крест, да? Чтобы всем показать, как надо действовать. Главное действие, которое мы должны принять, свой крест. Тогда легче становится. Вопреки ожиданиям. Потом я приму свой крест, еще тяжелее будет. Будет легче сразу. Приняла, успокоилась, легче стало сразу. Все. Начала побеждать судьбу. Это первый этап победы над судьбой. Сначала принятие нужно. До победы над судьбой еще 3 шага. И все эти шаги происходят внутри моей судьбы. У судьбы есть 3 круга жизни. Первый круг в сердце находится, прямо у меня вот здесь. Второй круг между нами, в отношениях между нами. Второй круг судьбы. И третий круг внутри человека другого. Моя судьба, представьте, внутри него действует. Он так плохо делает, потому что так действует моя судьба. И первый этап победы не в его сердце происходит, а в моем. То есть я начинаю молитву, начинаю работать над собой. Сначала в моем сердце наступает спокойствие. Это 33% победы над судьбой.
Потом я начинаю очищать отношения. И я могу уже, представляете, я раньше не могла даже подумать об этом человеке, так он меня предал. Не то, что с ним поговорить, больно думать о нем было. А сейчас я ему звоню, как у тебя дела, все нормально? Очистила вот эту, очистила связь. И он уже не может не говорить, он тоже начинает со мной вести хорошо, потому что между нами ниточка чистая стала. И третий этап, у него в сердце совесть включается, он: «А-а-а, зачем же я тебя бросил?» Но сначала нужно судьбу принять. Вот смотрите, судьба, все люди на земле считают, что у них все будет хорошо, постоянно. И неожиданно потом бабамся, они думают, что такое, может сглазили, может испортили, может еще что-то, что такое вообще, кто виноват? Они понимают, что судьба просто в какой-то момент может сделать и станет тяжело жить. Но есть люди, которые понимают. Они сначала оценивают ситуацию, смотрят.
Там чужие слова, там дурная голова, там ненужные встречи случаются, там сгорела пожухла кровь, и следы не читаются в темноте.
Темнота означает плохая судьба.
Там проверка на прочность бои, и ветры с прибой, сердце путает ритмы свои и стучит с перебоями. Там чужие слова, там дурная волна, там ненужные встречи случаются, там сгорела пожухла трава, и следы не читаются.
Оценил, что делать теперь.
Там и звуки, и краски, и те, только мне выбирать не приходится. Очень нужен я там в темноте. Ничего, разводится там.
Понятно, да? Вот такой вывод. Принять судьбу и действовать дальше. Все. В этом единственный выход жизни человеческой. Больше нет никаких выходов. Поднимите руку, у кого сейчас это состояние. Там чужие слова, там дурная молва, темнота вокруг. Все, тяжелая судьба. Что надо делать? Это время экзамена. Вы не можете просто сидеть возле телевизора, возле дивана. Вы должны знать, что делать, чтобы побеждать судьбу, или она че вас косит. Она не щадит человека, когда она приходит к нему в гости. Она может убить, покалечить, сделать больным, несчастным, одиноким, все, что хочешь. Она приходит с одной только целью – сделать нас мудрыми и сильными. Другой сил. Если ты не хочешь трудиться над своей жизнью, а тебе некогда, тебе надо на работу ходить, по часу ездить, как бы. На работу некогда, значит, она будет свои выводы делать. Если человек в нужную минуту не помог близкому человеку, дальше будет жесть. Понимаете? То есть надо найти время для важных вещей. Кушать находим время? А именно, значит, представляете, что-то некогда покушать. И бухенвальд такой. Некогда покушать. Ну, смешно, да, такого же не бывает, что вот на какое-то время покушать, да? Но теперь разберитесь, что важнее, покушать или выполнить свой долг перед близким человеком, когда это очень надо. Важнее выполнить долг, иначе потом будет жесть. Одна моя знакомая, возвышенная дама, молится постоянно. У нее мама приковала ее к смертному одру. Она не ходит, не ест, не пьет. Все как выходит из жизни. И дочка поехала в это время в святое место молиться Богу. Мамочка, я в святое место. Не скучай тут. Ну, мамочка, как бы, добрый лиджи находится, начала соседка, девушка молодая, начала заботиться о ней. Несколько месяцев та была в святой храме, девочка-соседка заботилась о ней. А соседка просто студентка, она жила на квартире, как бы не было где жить. И мама, уходя из жизни, переписала квартиру, без та не просила на соседку.
Потому что дочка уехала в святое место. Это было наказание от Бога. Дочка приезжает, мамы нет, квартиры нет. Все нормально. Что это такое? Наказание. Не то, что у ней была плохая судьба и квартиру отняли по судьбе. Она совершила неправильный поступок. Когда человек совершает неправильный поступок, рождается новая судьба. Вот этого надо бояться, мои дорогие друзья. Как в этом Владивостоке мужчина встает, Олег Геннадьевич, я бросил жену. Молодец. Вот. Нашел себе другую. Молодец. Она меня потом бросила. Я понимаю, Олег Геннадьевич, что Бог мне дал по шапке за то, что бросил жену. Говорит, молодец. Все дальше. Живем дальше. Проэкспериментировал. Живи дальше. Не бросай теперь никого. Выполняй свой долг. Такие дела. Итак, мы с вами говорим с вами о судьбе сегодня. Я надеюсь, что вы не зря пришли на нашу беседу. Хочу в завершении сказать, что именно звук является самой главной силой, побеждающей судьбу, и звуки бывают разными. Например, я повторяю, вроде чувство собственного достоинства настроено на отдачу, да? Я повторяю. Я желаю всем счастья. В это время я судьбу не повышаю, не получаю, у меня улучшается настроение. Понимаете? Или я, допустим, повторяю от сердца так. Я желаю всем счастья. В это время я передаю свое настроение другим. Если у меня плохое настроение, то я повторяю. Я желаю всем счастья. Это звук ума. Есть звук чувств, есть звук ума. Или моей судьбы звук. У меня хорошая судьба, я желаю всем счастья. Если плохая, я желаю всем счастья. Вот. Это не победа над судьбой. Есть звук разума. Как звучит разум? Разум звучит только в памяти, поэтому надо кого-то помнить, чтобы звучить разумом. И вот смотрите, есть такой метод древний. Я включаю молитву и начинаю просто думать о тех, кто молится, и настраиваюсь на их звук. В этот момент включается разум, побеждает судьбу. Классно ведь? Вот смотрите. Памяти или звук разума. Запомнили? Я сейчас вот только помнил о тех, кто молится. Теперь, если мой звук памяти направлен на людей, которые думают о Боге, в этот момент я получаю уникальный вид силы себе в сердце, который побеждает судьбу. Потому что энергия Бога побеждает судьбу. Понятно? Вот этот метод используется с древних времен. Сначала люди помнили о Боге через молитву тех, кто помнят о Боге, а потом они пообретали связь с Богом в сердце. В тот момент, когда Бог в сердце начинает отвлекаться, уже ты начинаешь его чувствовать, ты можешь уже без помощи посторонней думать о Боге и сам молиться. Но это уже очень продвинутый уровень. А на начальном этапе человек должен совместно молиться с кем-то. Запомнили? Даже если я желаю всем счастья, мы повторяем, это еще не молитва, но это позитивный настрой. Мы чувство собственного достоинства правильно настраиваем, слушаем тех, кто молится, и тоже идет победа над судьбой. Но лучше в это время повторять молитву. То есть вы слушаете тех, кто молится, и повторяете свою молитву, не обязательно ту же самую. В своем ритме ее повторять. Но вы настраиваетесь на настроение людей, на их чувства Бога. Понятно? И какая молитва побеждает судьбу? Короткая молитва, состоящая из просто прославления Бога. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Или Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Или Альхамдулили, Альхамдулили, это то же самое, что Аллилуйя, только на мусульманском. Аллилуйя называется Богу хвала. Альхамдулили тоже называется Богу хвала, то же самое, только на мусульманском. Как люди повторяют такие молитвы? Они повторяют такие молитвы сердцем. Что это значит? Это значит, что голос очень густой, сильный, чистый такой. Хотите примеры таких молитв? Хотите сильную молитву от сердца? Вот один пример сейчас звучал, это вот у нас на арамейском языке.
Это христианский пример.
Теперь, допустим, мусульманский пример. Хотите? Люди поют от сердца, и этот звук побеждает судьбу. Не только у них, только у вас, если вы будете слушать. Красиво? Вот смотрите, вот аллилуйя повторение. На четках читаются такие молитвы для победной судьбы.
Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже.
Завтра на полчаса раньше лекции вы приходите, приходите, и будет ответ на ваш вопрос. У нас всегда ответ на вопросы идут не индивидуально, а со всеми вместе. Почему? Потому что это очищает сердце. Человек при всех спрашивает, значит, он готов покаяться с тем, что происходит, готов слушать. Понимаете? Если человек не готов, хочет индивидуальной консультации, я к этому не готов. Потому что я потрачу кучу сил, а толку никакого нет. Это мой опыт жизни. Я поэтому такие консультации не провожу. А если у вас с здоровьем проблемы, то у меня есть специально для этого помощник приехал со мной, который с вами поговорит, все объяснит. Если ему что-то непонятно, он меня потом спросит, я передам ему. Понятно, да? Вот такая как бы программа. Теперь по лекции один вопросик, у нас времени уже мало осталось. А, 6.30 у нас, да, в начало было? 6.30 начало? 6 начало. 6. Хорошо, значит, 9 заканчивается. Вопросики есть? Есть. Вопросики.
А вот вы сказали фразу, что проблема здоровья не меняется. Но не правда, как вы знаете?
Природа только. Ну, мы завтра об этом поговорим подробно. То есть энергия природы помогает лечить здоровье. Больше ничего не помогает. И надо там что-то делать на природе, чтобы вылечиться. Я вам скажу. Это нормально, это просто все. Да?
У меня такой вопрос. Вы в какой-то лекции по интернету сказали, что часы на вашем сайте, что можно перевести на наши методы, когда вставать. У меня вопрос, когда лучше молиться.
Вы не нашли часы? Ну там, то есть смещение идет как бы от 12 часов, то есть сколько у вас смещения здесь в Хабаровске? Вот есть солнечное время, оно в 12 часов. У вас во сколько солнце в зените?
13.30.
Все, значит, что у вас получается, как бы, когда 6 часов, у вас, то есть вы в 7.30, это 6 утра получается. Можно вставать позже, классно же?
То есть вставать в 7.30, это 6 утра, супер, отлично.
А молиться когда лучше?
Чем раньше, тем лучше.
До 7.30.
Да.
Спасибо.
Чем раньше человек молится, тем сильнее возможность победить. Но раньше, чем ты выспался, нельзя молиться.
когда будешь... Да? Ну, изучайте. Все, что связано с хорошими вещами, все хорошо изучайте. Если Бог вам дает это все, значит, вы уже когда-то это изучали в прошлой жизни. Никто вам не может запретить. Даже Олег Геннадьевич. Хорошо. Тогда все сели прямо. Сейчас будем желать всем счастья. У нас будет такой сеанс сейчас. Вы будете учиться побеждать судьбу. Прямо не означает ногу на ногу, означает прямо. Да, так. Все. Вперед. Вместе со мной все повторяют. Хором. И слушают вот этот звук зала также. Он тоже побеждает судьбу. Да.